Ну, девушка, вы скажите, да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень большая радость вас видеть вживую, чувствую.
Взаимно. Мою силу, да, чувствуется?
Да.
Я вообще злой человек. В интернет, знаете, что пишут? Говорит, он унижал женщин.
Там,
я читаю периодически. Он унижал женщин. Он грубо себя вел. Там такие, ну, пишут такие вещи.
Я не смотрела. Просто я думаю, была не готова. И потом стала готова к этому знанию. Сейчас я вот конфликтую.
Всегда, когда человек сидит выше других, он всегда гордится и наклеит. Это неизбежность. Но я всегда хочу помогать. В конечном счете. Но как бы что-то влезет внутрь, конечно. Это неизбежно будет происходить всегда. Мы всегда испытываемся Богом, судьбой. Идет испытание.
Я посоветовалась с мужем, как вопрос обсуждать, он порекомендовал следующее. Знаете, вас свет.
Как? Что порекомендовал?
Ну, я с мужем поговорила, у меня много чего можно как бы. О чем совет спросить у наставника. Вот. Но мне муж порекомендовал, чтобы я узнала по поводу дела, которое я занимался в жизни. У меня есть три направления.
Три направления?
Да, в которых у меня есть способности какие-то.
Так, первое направление.
Первое направление композитор.
Композитор, да.
Переходит.
Второе направление. Второе направление.
Второе направление. Я работала 4 года, как бы администрировала.
Нет, дальше третье направление. Третье направление.
И третье направление я закончила вуз психолога. И, соответственно, у меня сейчас...
Ну, психолога, ну, с кем вы будете? Вот психолог означает один на один с кем-то говорить. Вы же устанете, не сможете.
Да, психика,
да не сможете. Психика. Администрирование тоже вы быстро устаете.
Да.
А вот композитор – это просто супер. Но для того, чтобы вам этим заниматься, вам нужен помощник, человек, который будет вас развивать.
У меня сейчас такое ощущение,
вот ищите. Найдите, да. Кто вот может развивать человека, который композитор? Есть такие люди здесь? Есть же творческие очень люди. Ну, пока Бог вам не дал такого человека.
Да, то есть я еще не достану, да?
Вот, кстати, там это вам подошли к вам? Вчера, да?
Вот
помогают?
Я вчера просто очень похож на маму.
Да. Что вы хотите от меня?
Я, получается, должна дальше прорывать судьбу, лениться.
Вы сейчас в Череповце живете?
Да, в Череповце. Мне очень трудно, как бы чуть-чуть природу там. Я очень люблю природу, мне очень тяжело. Я не знаю.
Ну, там вам не подходит этот город.
Если,
не подходит для вас.
Если вы меня уедете, то мой муж поедет, потому что он не может сейчас нигде оперировать, нет возможности.
А там у него работа. Ну тогда пожертвуйте своей природой и своим чувством. Вы уедете все равно из этого города со временем. Но пока надо пожертвовать ради мужа, вот пожить там.
И, соответственно, вы будете заниматься музыкой, да, искать этого человека?
Однозначно. Нет вариантов больше. Ладно, мои хорошие, уже пора лекцию читать. Все собрались. Как мы говорили вчера с вами о том, как относиться к близкому человеку, как развивать отношения, как терпеть, как прощать. Сегодня я пообещал вам какую-то дать формулу отношений вообще с людьми в целом. Надо подвинуть вазу. Что, сейчас она подвинет. Вам получше стало или нет?
Да.
Да?
Спасибо, да.
Схема подошла?
Да, я сейчас на переставлю.
Нормально, да? Хорошо. Ну, классно, я рад за вас.
Да,
да, еще ближе. Да. Вот так, отлично. Некоторые моменты нужно понять в отношениях с людьми в целом. Первое, что нужно понять, это рыжиковое масло уже разносит. Это тайное масло такое. Первое, что нужно понять в отношениях с людьми, это будет всегда нас уничтожать, бить, всегда мучить. Это то, что все люди на земле, в том числе и я, и вы, и все-все люди на земле, по своей природе, где не в близких отношениях, а в отношениях деловых там, и так далее, других отношениях, все люди на земле очень корыстны. Просто бывают люди более развитые, они свою корысть пытаются победить и служить другим. А бывают люди менее развитые, и они не побеждают свою корысть. Вот если мы говорим о деловых отношениях, каких-то отношениях, допустим, в коллективе, всегда бьет по сердцу одно и то же. Как он мог, вот этот человек, так себя так поступить? Вот почему меня не понимают там, почему меня не слышат и так далее. Деловые отношения и вообще весь этот мир, когда мы едем на работу, когда мы работаем, это всегда истощение. Это всегда человек расходует себя. Поэтому в этих отношениях нужно, с одной стороны, быть погруженным в себя, а с другой стороны, нужно быть открытым к доброте и смелости в отношениях с человеком с точки зрения доброты. Потому что в зависимости от того, что я буду думать о человеке, или что будет на моем лице нарисовано, то и будет включаться в отношениях со мной у людей. Вот если у меня, допустим, боль какая-то включена, мне будут делать больно. Понимаете, вот если мне люди как бы... Вот знаете, вот давайте Бармалея как бы представим себе. Бармалея, вот, ну, злой человек, да, такой. Вот. Ну, в чем заключается его злость? Вот что он такой, Вот что это значит, быть Бармалеем? Это значит, что человеку все делают сильно больно, и он хочет это как-то преодолеть. Все, вот Бармалей. И ему больно от всех окружающих, но он хочет это преодолеть. Все, Бармалей. Правило номер один. Узнать надо, узнать, что в каждом из нас есть маленький Бармалей. Ну, то есть, в чем это заключается? Это в том, что мы все хотим победить все, что происходит вокруг. Мы хотим... Мы не согласны с этим. Кто-то не согласен больше, кто-то не согласен меньше. Но в целом мы не согласны. Вот это «мы не согласны» означает только одну вещь. Неудача. Каждый человек, который не согласен, всегда будет сталкиваться с неудачей. Потому что из нашего несогласия нужно сделать победу. Потому что несогласие приводит только к поражению. Вот я, допустим, не согласен с тем, что беспределом, который творят люди. Все, значит, будет поражение. И будет еще больше беспредел. Почему? Потому что наше несогласие... Это всего лишь несогласие со своей судьбой. Мы все бунтари. Мы здесь бунтуем против Бога. Вот все, что мы видим вокруг себя, это то, что нам дал Господь для нашей учебы здесь. Это место, этот мир, в котором мы находимся, это калейдоскоп задач. И все они решаются только одним способом. Доброта, принятие и сохранение себя. Вот, допустим, если брать семейные отношения, то там все тяжелее, потому что там, если беспредел, то уже невозможно себя сохранить. Вот предательство, допустим, жена, любимая жена предала, вот жестоко предала. Ну как себя можно сохранить? Там Олег Геннадьевич может говорить все что угодно, но он в этой ситуации не находится. Если бы его, допустим, любимая жена его предала, что бы он делал? Неужели бы он с ней продолжал жить? Вот. Вот что возникает в сердце, когда в близкой ситуации происходит. И единственный выход из этого только один. Понять, что все люди на земле эгоисты и глупцы. И когда человек становится хорошим, ну, смиренным, добрым, когда он это принял, и он хочет всем помочь, хочет все поменять, он согласен со всем, что здесь происходит. Да, все меня не понимают, все вот такие, но я знаю, зачем я здесь живу. Я хочу помочь всем и себе. Это называется богопослушный человек, потому что бунтарь означает несогласный человек с тем, куда он попал, кто его окружает. А мы попали туда, куда надо. Мы попали как раз в то место, которое нам положено. Мы не куда-то попали в другое место, а то именно сюда, потому что мы сами такие. И когда мы это все принимаем, то нам нужно понять одну вещь. С кем и как надо себя вести, чтобы себя не разрушить. И эта формула очень важная, потому что есть в целом три категории людей. Есть люди благостные внутри себя. Принимая их, мы должны к ним приближаться, потому что они хотят быть лучше. Они хотят меняться, и любой шаг наш вперед будет всегда для нас обоих радостным. Когда человек хочет меняться, он всегда согласен с тем, что он в чем-то неправ. Ну, всегда согласен. И если к нему быть поближе, то все решается хорошо, и ты приобретаешь себе друга. Второй вариант – это люди в страсти. Это люди, которые, в принципе, считают, что меняться надо все-таки, Олег Геннадьевич, тебе, а не нам. Ну, или не Олег Геннадьевич, а кому-то другому. Ну, то есть ты себя меняй. Вот ты сейчас сидишь, лекцию читаешь. Ты себя меняй, мой дорогой друг. Вот так думает человек в страсти. Я полностью согласен, что мне надо менять прежде всего себя. Я с этим согласен. И разрешите теперь мне продолжить лекцию. Потому что у меня есть долг перед Богом ее все-таки читать. Итак, люди в страсти не согласны, не готовы признавать свою неправоту по той причине, что они видят, что другие люди гораздо более неправы, чем они. Ну вот как, допустим, вокруг все совершили какую-то ошибку, допустим. Я написал на доске 2×2 = 4. Все остальные написали 2×2 = 3, там 2×2 = 5, 2×2 = 10, ну кто во что горазд. А отметку нам учитель поставил одинаковую. Где справедливость? Понимаете, вот так видит мир человек в страсти. И у него все как бы ходы записаны. Он уверен, что это так. У него нет никаких сомнений в этом, потому что он не видит глубокую природу вопроса. Он видит поверхность. На поверхности кажется, что вот так. А в глубине может быть иначе, но это сложно понять. Где доказательства? И когда человек находится в страсти, то если ты захочешь к нему быть поближе, то ты очень сильно пострадаешь. Ты сильно истратишь себя. Вот как можно вести себя с этим человеком? На работе, дома, где-то, ну, на работе в частности. Ты, допустим, хочешь быть успешным человеком в бизнесе, допустим. Веди себя по-доброму со всеми. Но если человек в страсти находится, ты видишь, что он не хочет признавать, что он не прав. Он не хочет работать над собой. Он хочет только достижений в этой жизни. Надо доброжелательно относиться к нему. Здравствуйте, до свидания. Выполнять перед ним свои обязанности. Вести себя с ним по-доброму. Если он делает что-то не так по отношению к тебе, надо уже заранее знать, что так будет. Он обязательно будет тебя предавать понемножку. Ну, в общем, не специально. Может быть и специально, но не сильно специально. Ну, то есть он, в общем, не злой человек. Он просто делает так, как ему лучше. И все. И он всегда так будет делать, пока он не разовьется больше. И не надо думать, что мы другие. Мы такие же, просто мы можем делать не так, как мне лучше, а так, как другим лучше, потому что уже прошли какой-то этап развития. Ну, я надеюсь, что это так. Я надеюсь. Но если это не так, тогда ничего не получится. У нас не будет друзей. У нас будут деловые отношения со всеми. Потому что дружеские или близкие отношения могут строиться только на почве отдыха или работы у людей в страсти. А на почве искренности и глубины только у людей в благость. Настоящая дружба бывает только у людей в благость. Не бывает у них, и в случае смертельной опасности благость просыпается у всех. Например, человек может, когда они идут на войну, человек может быть в страсти, но он будет спасать своего друга, человека, любого человека будет спасать из беды. Просыпается у человека душа в момент опасности, в момент страданий. Но если все нормально в жизни, скорее всего, нет. Но если люди благости, к ним надо быть поближе. И это вас будет сохранять. Если с человеком благости быть подальше, то ты расходуешься, теряешь силы. Быть поближе – тебе хорошо, ты счастлив. Быть поближе означает смелость, означает знание. Но с человеком страсти не надо быть поближе. Надо по-доброму относиться к нему, и тоже будет хорошо. С ним хорошо сотрудничать, с ним хорошо делать общие дела, но нехорошо на него рассчитывать сильно в жизни. Потому что когда у вас будет беда, рядом с вами останутся только люди в благости. Все остальные растворятся, потому что ну, некогда им, у них нет силы. Вот, допустим, жена стала инвалидом, муж в страсти находится. Он скажет, извини, моя дорогая, я все-таки не буду с тобой жить, потому что мне, ну, у меня нет на тебя ресурсов. У меня много в жизни своих дел, желаний, как бы я как бы тебя ну, ценю, уважаю, но, к сожалению, я не могу отдать тебе свою жизнь, потому что я не Павлик Морозов и не Зоя Космодемьянская и не этот, Александр Матросов. Понимаете? То есть я просто обычный человек, у меня своя жизнь, зачем я буду гробить ее на тебя, если ты инвалидка? Приятно? Нет. Но мы все такие, понимаете? Вот все люди здесь такие. Просто человек благости, он когда живет с человеком и заботится, он не тратит на это свою жизнь, он не гробит, он испытывает счастье от этого. В этом вся разница. Потому что человек благости хочет счастья от именно любви. Вот человек благости понял, что любовь выше всего стоит, а все остальные еще не поняли. Они хотят денег, они хотят славы, успеха. Вот и все, вся разница. Понимаете? Но если вы трудитесь, действуете и находитесь рядом с человеком в невежестве, ну, допустим, ваш начальник в невежестве находится, вы работаете где-то на какой-то работе. У вас нет возможности где-то работать в другом месте. Начальник в невежестве означает, он хамло, хапуга, как бы людьми вот так швыряется, ему все по барабану. Он всех держит в состоянии страха. То есть люди в невежестве мотивируют всех страхом, люди в страсти мотивируют всех деньгами, люди в благости мотивируют всех своей добротой. Вот, допустим, начальник благости, как он руководит? Он приходит к больному подчиненному и говорит, никому не говори, я тебе сейчас дам денег, найду врача, все, мы тебе поможем. И он будет ему помогать всю жизнь, этот подчиненный, потому что он видит, что это хороший человек, его начальник. Начальник страсти пытается всех заинтересовать, мотивировать деньгами. И у него не будет никогда соратников. У него будут работать какие-то люди, пока у него успех. Как успех пройдет, все и разбегутся. Пойдут к другому, кто им деньги дает. Потому что они все страсти. А если человек в невежестве, он будет страхи всех держать. Будет закручивать гайки. И люди будут тупеть рядом с ним. Они будут думать, что им некуда податься и все прочее. Когда начальник в невежестве, надо драпать из этого места. Там тебе не поможет. Может быть, сразу ты не можешь, но ищи. Бог даст тебе со временем. Ты наказан очень сурово. Когда рядом с тобой находится человек в невежестве, работает. То же самое. Ты с ним не выясняй отношения, ты ничего ему не докажешь. Ничего не поймешь, ничего не разберешься, ему доказать ничего. Как определить, что человек невежественный? А он слушать ничего не хочет, с ним договориться невозможно. Ты пытаешься, но ничего не получается. Значит, забудь эту тему, у него в голове нет, как бы, нет пространства для возможности договориться. Он не развит настолько, он может быть академиком, он может быть крутым бизнесменом, но невежество — это не умность, это разумность. А разумность, она всегда соприкасается с совестью. Причем есть материальный разум. Человек может быть расчетливым в бизнесе, очень крутым как бы во всем, но у него при этом сердце квадратное, жесткое, как камень. И это значит, что с этим человеком нечего делить в жизни. Надо жить, быть от него подальше, иначе ты разрушишь свою жизнь. Понимаете? Сейчас тут это, у меня песенка запланирована. Я не могу найти. Я нашел. Мы просто всегда будем все сопровождать какими-то мыслеобразами, чтобы понять, о чем речь. Тема ясна? Все, забудьте с ним найти общий язык. Квадратные слова не могут ни с чем резонировать. То есть они могут только резонировать с теми, кто унижен и порабощен. Все, то есть этот человек разрушает все вокруг себя, и цена его изменений – это его личная трагедия, тяжелейшая трагедия. Такие люди меняются только в результате тяжелейшего горя. Если меняются. А если не меняются, то в следующей жизни опять будет квадратным человеком. Пока есть тупиковые вообще формы жизни. Вот, например, змея, пока ее не прибьют, это не я говорю, это веды говорят, пока ее не прибьют, она в следующую форму жизни не пойдет. Она будет опять змеей рождаться или квадратным человеком, пока ей не причинит кто-то страдания. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что есть люди, которым как бы сам черт ему не брат. Ну, то есть, которым ничего не поможет. Это невежественные люди. Они не так часто встречаются. В основном на земле страстные люди. Иногда встречаются благостные, иногда невежественные. Но с ними надо по-разному себя вести, потому что расход может быть капитальным. Если ты хочешь квадратному человеку объяснить, ну, что ты на самом деле по-доброму хотел с ним, ну, как бы, доброе у тебя к нему отношение, то ты истратишь все свои психические силы, а результат будет ноль. И это значит, что ты просто ты будешь оплеванным и будешь изничтоженным и униженным. И лучше тебе этого никогда не делать. Не трогай его. Если тебе надо заботиться о нем, заботься. Желать ему счастья, желай. Ну, будь на расстоянии, означает ничего не желай от него и не приближайся. Не надо с ним много разговаривать. По делам там что-то сказал и все. Если у него слова начинаются не с тех букв, вот, то это нормально. Это тоже признак таких людей. У них потому что вся психика, она спускается в нижние центры. Что такое мат? Это, ну, это когда человек любую фразу сводит к сексу. правильному или неправильному. Ну, то есть мат означает, что у него другого ничего нет в голове, кроме секса. То есть он только этим живет. Это означает, люди в невежестве. Люди страсти, они пытаются всегда доказать свое превосходство. Любая фраза будет указывать на то, что посмотри, какой я классный человек вообще. Ну, ты же понимаешь, с кем ты разговариваешь. Вот. Ну, примерно так. Но человек благости, он, его цель — это любовь. Его цель — это счастье. Но ты можешь счастливым сделать человека в страсти, если выполняешь перед ним свой долг. Можешь сделать человека в невежестве счастливым, если ты его не трогаешь. Оставь его в покое. Ему никто не нужен. И ты можешь счастливым сделать человека в благости, если ты ближе к нему, ближе стучишься. Он будет счастливый тогда. Вот и все. Такое разделение. Но я сейчас хочу вам вот о чем рассказать. Большинство людей страдают только из одной вещи. Они не понимают, как надо настраиваться. Вот я сейчас вам рассказал о расстоянии для того, чтобы сохранить силы. Это очень важно. Если человек не сохраняет свои силы, то он теряет все в жизни. Очень важно быстро разобраться, с кем ты имеешь дело, и правильно построить свои отношения. Но большинство людей не понимают сам стиль. Они не понимают, что надо делать с собой вообще в этом мире, в этой жизни, для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы все классно было.
Дорога без конца. Дорога без начала и конца. Всегда тобой. Всегда один из многих. Но вернее многих ты. Любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба, ты подолгу смотришь небо. И никто не слышит. Дорога без конца, дорога без очага и конца. Свисти, как птица, и не жди награды. Нет на свете тишины.
То есть надо понять, что здесь нет счастья в этом мире, дорогие мои друзья. Здесь есть любовь. Любовь означает, что я иду вперед, несмотря ни на что. С каждым днем мне жить здесь будет все тяжелее. Но если я принимаю судьбу, если я хочу, чтобы каждый человек, который встречается мне, был немножечко счастлив, то тогда я иду правильной дорогой. Понимаете? Не надо ждать к себе любви. Это неправильная дорога. Правильная дорога – это подвиг. Заставлять себя улыбнуться человеку, который разрушает тебя. Он стоит рядом с тобой, у него кислая физиономия. Улыбнись ему чуть-чуть, не надо сильно, потому что он разозлится. Я разок, когда был в Индии, я приехал первый раз, я еще не знал, кто такие обезьяны. Я увидел, что одна обезьяна сидит такая, как бы смиренная внешне такая, сидит на заборе. Я подошел к ней и улыбнулся ей очень сильно. И в ответ я получил скал. Почему? Потому что она в невежестве. И это ее природа быть в невежестве. Поэтому улыбка для нее, она раздражает ее. Как ты рядом со мной можешь быть таким счастливым? Понимаете? Но чуть-чуть счастливым быть надо. Потому что это и есть уважение к людям. Если ты, допустим, идешь в метро или работаешь на работе, и у тебя как бы не тот оскал, если у тебя нет вот этого доброго чувства к людям, значит, ты идешь не той дорогой, у тебя нет удачи в жизни, ты не будешь успешным, у тебя не будет ничего, ни жены, ни денег, ни сил, ни здоровья, ничего, потому что это неправильный настрой. Настрой на сопротивление этому миру всегда разрушает человека. Это закон. Но этот мир очень мучает нас. Как же нам сохранить себя? Как же нам сделать так, чтобы всегда доброта оставалась? Для этого нужно всегда помнить о дистанции по отношению. Вот, допустим, если ты в трамвае едешь, это невежественная среда. Среда невежественная. Публичный дом – невежественная среда. Там нельзя широко улыбаться, если тебя туда занесло. Трамвай – это невежественная среда, это не благостная. Метро тоже. Ты просто будь там доброжелателен. Но не надо там вот так открываться, потому что тебя заплюют. Вот представьте, вы в трамвай встали и всем, я желаю всем счастья. Что будет дальше? Люди будут отворачиваться, как бы, ну, они будут пренебрегать вами. Я разок ехал в электричке из Питера в Москву и включил там, ну, просто послушать эпизод, когда человек смеется сильно. Ха-ха. И тут же ко мне подошли и сказали: мужчина, пожалуйста, выключите, вы мешаете. Я не против. Но если посмотреть вглубь, вот я действительно мешал, потому что мне надо было в наушниках слушать. И не громко, но все равно мешал. Но если посмотреть грув, ему мешало именно то, что там смеются. Если бы там матерились, ему бы не мешало. Он бы начал прислушиваться. Ну, какой-то пошлый анекдот, допустим, там, юмор какой-то. Он бы начал... Но когда человек вот искренне смеется, это может не мешать только хорошим людям. Ну, хорошим означает открытым доброте, открытым к любви, к счастью, смелым людям. Потому что все люди боятся на земле друг друга. Понимаете? Итак, в этой среде нужно быть достаточно отгороженным, но доброжелательным внутри. Лучше всего, если ты где-то находишься в трамвае, еще где-то слушай духовную музыку. Пускай хотя бы в одном наушнике у тебя будет закрытое ухо для того, чтобы тебе не наполняться, не оскверняться. Главная проблема современного мира – это осквернение. Мы слишком доверчиво смотрим в интернет, смотрим все эти новости. Всякие психопаты завладевают нашим сознанием, и мы ради них готовы на все. Выходить на демонстрации. Куча нормальных людей каждую 5 минут сажают в тюрьму. Но если одного психопата посадили, вся страна пытается им помочь. Это признак неправильного мышления. То есть мы как бы не о том думаем, понимаете? Нам надо... Не надо оскверняться этим пространством интернета. Оно политизировано очень глубоко. Мы не знаем эти схемы все, которые играют нашими головами. И это все сказывается на нашей судьбе. Зачем нам в этом во всем участвовать? Кто там прав, кто не прав. Пусть сами разбираются. Надо разобраться со своей жизнью сейчас. Thank you. настроение правильное, настроение удачи означает сохранить себя в настроении любви, несмотря на то, что тебе постоянно плюют в душу. Люди вокруг грубо себя с тобой ведут. На работе, по дороге, на работу. Может быть и дома. Не может быть, а точно. Почему? Потому что так устроен этот мир. Мы очень сильно защищаем свои права на счастье. Часто в этой защите мы разрушаем других людей. Мы так устроены, так все устроено здесь. Но если я понимаю, что этот мир все-таки послание любви, но эта любовь, она должна из меня изойти, а не из других. Я жду, когда меня поймут, когда меня полюбят. Не надо этого ждать. Все бармалеи или люди со злыми лицами не дождались и начали просто разрушать этот мир в ответ на то, что их разрушают. Вот такой был ответ их. А надо на самом деле понять, что это все просто экзамен. Если ты доброту свою несешь, все-таки, несмотря на что-то тебе тяжело, ты продолжаешь, ты как бы упал, вставай, на тебя плюнули, прощай. Но прощай означает наполняйся, прощай не означает унижайся. Вот если на человека плюнули сильно, вот его предали, это сильный плевок, предали. А ты просто простил, не наполнившись, это называется унижение. Нужно наполниться, нужно стать независимым от близкого человека, и тогда ты ему поможешь и себе. Эта независимость означает сильная молитва Богу. Вот завтра всех, у кого камешек в сердце есть, у кого сердце разбили близкие люди, приходите и очень громко будем повторять «Я желаю всем счастья». После этого повторения у вас сердце освободится, вам станет легко, и вы почувствуете, что вы можете простить. Простить означает быть сильным. Простить не означает быть униженным или подвинуться, когда тебя двигают. Простить означает быть сильным, наполненным тем, чем надо. Вот как наполняться тем, чем надо? Нужно переключаться, нужно быть очень сильным внутри себя. Нужно видеть этот мир, но не придавать ему слишком большого значения.
Когда я жду вереницы людей, с товаром, а вечер дышит в лицо мне своим,
переключение. Память. Помним о том, чем надо. А чтобы нырять легче было, для этого каждый день нужно славить Господа, потому что высшее проявление любви проявляется в имени того, кто нас любит больше всего. Олеся, Олеся, Олеся. Ну, то есть, когда по имени кого-то зовут, это высшее проявление любви. Понимаете? Но Олеся не может тебя любить так, как любит Господь. Поэтому нужно его имя повторять, а не имя Олеси. Понимаете? И тогда ты достигнешь того, чего нужно в жизни. Это тайное знание, оно очень глубокое и сокровенное. Оно недоступно многим людям. Но мы должны его постичь. Мы повторяем имя того, кого не знаем, и не понимаем, что мы его должны любить и не любим. Но старшие говорят, так надо делать. Человек начинает так делать, и постепенно, сначала незаметно, его жизнь начинает меняться, потому что он подключается к такому источнику, который никогда не заканчивается. Это источник называется личность. Бога. Личность, понимаете? Личность начинается с имени всегда. Когда человек наполняется каждый день именем Бога, он славит Господа, есть много имен Бога в разных традициях свои, но не имеет никакого это значения. Каждый подключается к Богу со своим настроением. Разные настроения в отношениях с личностью Бога означают разные его имена, только и всего. От этих имен проистекает вера. Есть разные веры, они всего лишь означают разные настроения в отношениях с Богом. Есть, конечно, веры, когда говорят «много богов» — это неправильная вера. Или говорят, что «я Бог» — это еще более неправильная вера. Некоторые говорят, что нет никакого Бога — это еще более неправильная вера. Некоторые говорят, что нет никакого Бога, есть просто абсолютная истина, и надо в ней раствориться — это еще не более неправильная вера. Уж лучше быть атеистом, чем так думать. Бог — личность. Если я — личность, а Он не личность, тогда кто лучше? Кто лучше, личность или не личность? Вот стул лучше или человек? Человек лучше, а личность Бога еще лучше, чем личность человека. Вот как надо понимать этот мир. Что есть чему стремиться. Итак, дорога без начала и конца. В этой дороге есть только одно правило — постарайся сохранить доброту. Если ты уже не можешь, ты будешь разрушен. Все. Таков принцип. Это принцип в отношениях везде, в коллективе. Почему ты не можешь? А потому что ты слишком сильно приблизился к сотрудникам. Ты слишком много от них хотел. Они начали плевать тебе в лицо, потому что деловые отношения означают корыстные отношения. Каждый извлекает там прибыль, каждый действует для себя. И если ты как бы решил, что здесь все бескорыстно, и начал приближаться слишком близко, то дальше что будет? Боль. Ну то есть где надо приближаться друг к другу? Где надо приближаться? В храме. Вот здесь надо на таких лекциях приближаться друг к другу. Когда вы повторяете «я желаю всем счастья», приближайтесь друг к другу. Если вы в семье пошли к Богу вместе, приближайтесь там друг к другу. Если вы пошли, а вы, если и вы еще не пошли к Богу вместе, а просто живете, не приближайтесь друг к другу слишком близко. Вы обожжетесь, вы всегда будете ругаться. Почему родственники ругаются друг к другу? Потому что они раньше времени пытаются друг к другу приблизиться. Приближаться можно к человеку, который готов признать, что он неправ, который понимает, что он грешник, который стремится всем сердцем к чистоте, к любви, и который хочет счастья не себе, а другим. Вот к такому человеку, пожалуйста, приближайтесь. Но если вы рядом с обычным человеком, как все, приближение к нему приведет всегда к боли. Поэтому нужно служить людям, заботиться о них, а приближаться нужно только к тем, кем надо. Поэтому и строят храмы везде. Для того, чтобы люди приходили туда, где можно приближаться друг к другу. Понимаете, где можно найти настоящее. Потому что для того, чтобы два человека были бескорыстными друг другу, между ними должен быть Бог. Вот в храме такие отношения, все ради Бога служат, поэтому они всегда могут договориться, если они верующие. А если там затесался неверующий, то будет видно. Он будет проявляться тем, что с ним невозможно договориться. Какое бы положение он ни занимал, договориться означает понять, не означает «вась-вась», означает понять. Итак, мы говорим с вами сегодня о успехе в отношении.
Как часто в жизни ошибаюсь, теряя тех, кем дорожим, чужим понравиться стараясь, по ближнему бежим, возносим тех, кто нас не стоит, а самых верных предаем, кто нас так любит не жаль, и сам не извини, что. Мы больше в этот мир вовек не попадем. Вовек не встретимся с друзьями за столом. Лови же каждое летящее мгновение. Его не подстеречешь никогда потом. Не смешно ли свет богатей догреть, если вечную жизнь все равно не купить? Эту жизнь тебе дали, мои милые, на время. Постарайся же времени не упустить. Не делай зла, вернется бумеранга. Не плюй в колодец, будешь воду пить. Не оскорбляй того, кто ниже ранга. А вдруг придется что-нибудь просить. Не предавай друзей, их не заменишь. И не теряй любимых, не вернешь. Не уйди себе, со временем проверишь, что это и Божье, сам себя ты предаешь. Сорванный цветок должен быть подарен. Начатое стихотворение написано, а любимая женщина счастлива. Иначе не стоило браться за то, что тебе не по силам.
И так далее. Нужно учиться жизни. Но самое важное, это написано в Священных Писаниях, в нашу эпоху людям не хватает силы. Вот все бы хотели быть добрыми, но нет силы. Все бы хотели быть здоровыми, но нет силы. Все бы хотели прощать, но нет силы. Все бы хотели добиться чего-то в жизни, но нет силы. Почему ее нет в этом мире? Потому что мы все захламляем. Мы себя отгораживаем от силы. Сила находится в природе. И не просто в природе, а в понимании, что она соткана из чистоты, соткана из любви. Мы этого не понимаем. Сила находится в людях. А мы пытаемся что-то от них иметь. А сила в них находится, когда мы им что-то даем. Если бы вы знали, кому больше всего помогают эти лекции, вы бы сильно удивились. Да, правильно. Они помогают больше всего мне. Потому что вы все меня благословляете постоянно. Вас много, я один. Вот. Поэтому в этом смысл заключается, что мы должны просто во всем разобраться, и мы должны учиться брать силы, потому что человеку в этом мире не хватает чистоты. Мы, сосредотачиваясь на проблемах, мы разрушаем себя. Сосредотачиваясь на предательстве, мы разрушаем себя. Сосредотачиваясь на непреодолимых трудностях, впахивая в них, вкладывая в них все свои силы, мы разрушаем себя. Если тебе перед тобой скала, отойди от нее, подумай, может быть, есть способ другой как-то туда забраться, если тебе так сильно надо. Но возможность отойти и подумать называется внутренняя жизнь. Большинство людей не переключены, у них сломался тумблер. Мы не умеем переключаться. Мы переключение на внутреннюю жизнь или наполнение заменяем телевизором или интернетом. Это не наполнение. В интернет вас никто не наполнит. Наполнение означает постижение в своем сердце чистоты и красоты этого мира, чистоты и красоты людей, чистоты и красоты Бога. Вот три способа наполниться. Запомните, больше их нет в этом мире. Все остальное просто пустая трата времени. И когда человек слышит или видит то, что настраивает его на чистоту, это тоже наполнение.
Thank you.
наполняться, человек наполняется, когда он слышит искренние слова о Боге, о красоте этого мира, о красоте людей. Он наполняется, сердце оживает человека. Потом люди приходят на лекции услышать формулы, как им надо к конкретной ситуации поступить. Но когда человек наполняется, ему не нужны формулы, он потом поступит как надо, потому что воистину большинства людей не хватает не знания о том, как поступить, а просто правильного наполнения. Нам не хватает сердца доброты, нам не хватает прощения. Это и есть вера, это и есть связь с Богом. Когда человек это имеет, ему не нужно больше ничего. Ему достаточно просто это иметь, и он сделает все как надо. Потому что воистину не хватает только этого. Когда человека ударяет больно предательство, он лишается связи с Богом. У него нет возможности быть добрым. Это и есть разрушение. Разрушение возникает в результате плохой судьбы. Мы наказаны. Когда судьба наказывает нас, она всегда нас мучает предательством. Можете сказать: Олег Геннадьевич, у меня очень плохое место для работы, у меня очень плохая семья. Ну, не такая, как у вас. Мне тяжелее, вы меня не поймете. Я работаю вокруг мат один и так далее. У меня такие условия жизни. Как я могу сохранить там себя? У нас могут быть любые условия жизни сначала, но потом все меняется. Если ты начинаешь идти правильным путем, придет время, у тебя будут другие люди рядом с тобой. Ты будешь работать в другом месте. Все поменяется. Или люди будут меняться, или Бог тебе даст другое место. Мы в этом месте находимся, потому что мы должны там сдать свой экзамен. Только по этой причине. Только для того, чтобы сдать свой экзамен, меня Бог послал в Калугу. Или куда там?
Череповец.
Понимаете, только для этого, больше нет никакой причины. Я не должна там жить всю жизнь. Не надо думать, что все теперь покончено, я не буду как бы вот Неву больше видеть, и здесь так хорошо, все закончено, какой-то череповец. Нет, это временно. Нужно там сдать свой экзамен, этот экзамен называется верность мужу. Когда женщина верно себя ведет рядом с мужем, то у мужа больше операций в Питере оказывается и больше возможностей оперировать, чем в Череповце. Так устраивается судьба, она всегда имеет свои этапы. Мы об этом ничего не знаем, поэтому мы боимся, пугаемся ситуации. Я не могу контактировать с природой в Череповце. Как бы. Есть такой анекдот, солдат пришел в учебную часть и ему дали ломик подвитать асфальт. Я был в учебной части, понимаю, о чем говорится в анекдоте. Вот, и он подметал, подошел к прапорщику, говорит: товарищ прапорщик, дайте метлу, я быстрее и лучше подмету. Он говорит: а мне не надо, чтобы ты быстрее и лучше подмел, мне надо, чтобы ты замучился. Понимаете, часто судьбе не надо, чтобы мы лучше все сделали. Ей надо, чтобы мы замучились просто. Ей надо, чтобы мы поняли что-то, чтобы мы замучились хотеть того, чего не надо. И тогда все сразу налаживается, потому что ты все понял. Очень важно стремиться к истинным ценностям. Они открывают новый мир. Надо понять, что самая большая ценность в этом мире – это божественная красота природы. Вот в Питере есть божественная красота природы или нет? Есть. Если вы это поняли, вы будете здоровым человеком. Если вы поняли, что божественная красота есть также в людях, но Бог вам ее не откроет просто так. Вот когда человек сильно заботится, старается, по крайней мере, заботится обо всех, сильно старается, то придет время, и Бог человеку подарит кого? Человека. Какого человека? Хорошего, не просто хорошего. Поймите, что есть люди, через которых действует Бог. Вот Бог, Он действует через природу, личность Бога действует через природу. Допустим, если ты на природу пошел, ты там можешь получить облегчение. Потому что там есть Бог, Он действует там. Он именно там дает нам облегчение. Он дает нам успокоение сердца и улучшение здоровья. Там на природе это происходит. Не ищите это под инфракрасными лучами. Вот. Не ищите это в Гербалайф или еще где-то. Ищите на природе. Там, на этом каменном острове, да, какой-то, или какой там остров? Какой остров, где все бегают, там и... Крестовский остров, да. Крестов, вон там ищите Бога. Природа там, где природа есть в этом городе тоже. Ищите там свое здоровье. Не ищите его в клизмах. Вот. Но также надо понять, что когда Бог вам дает друга, настоящего друга, это не обязательно будет какой-то там супер-пупер. Просто человек, который вас понимает. Обычно настоящие друзья воспринимаются нейтрально. Вот есть два типа друзей. Например, одни просто к ним тянет. Вот такие кайфовые люди, вообще так классно с ними. Это не настоящие друзья. Настоящие друзья, ты их не ценишь никогда. Они воспринимаются нейтрально. Но когда все тебя кайфовые люди пнули тебе под зад, когда ты стал скользким и вонючим, а это у каждого в жизни произойдет только для этого, чтобы с тобой рядом остались настоящие друзья, чтобы ты увидел, кто они такие. Они не вызывают сильно больших ощущений. Но когда никого вокруг нет, и ты идешь уже, потому что больше некому, ты видишь, что этот человек настоящий, потому что сердце твое облегчается рядом с ним. Ты поговорил с ним 5 минут, тебе стало легче, и ты уже можешь дальше возвращать мужа своего или спасать своего родственника от тяжелой болезни. У тебя уже есть силы, потому что силы идут от Бога через верного друга. А это большая тайна. Люди не знают, что такое верные друзья. Они думают, друзья – это те, с кем мне хорошо. Нет, ни с кем хорошо. А кто уполномочен помогать тебе? Вот эти люди верные друзья. Мы их никогда не ценим. Таков закон. Бог всегда скрыт от глаз. Он никогда тебе не покажет настоящего. Вот, допустим, как выйти замуж хорошо? Все настоящие мужики скрыты от глаз. Их не видно. Видно выпендосов. Так вон. Вот этих видно. И так влюбляются девушки в них. Как бы. Евгения Онегина видно. В них все влюбляются. Они такие крутые, классные. Но они не могут быть нормальными мужьями. Потому что нормальные мужья, это мужчины. Они тоже не слабаки. Они сильные, но они скромные. И поэтому их не видно. Или девушки, допустим. Есть очень красивые девушки, которые очень сильно видны. Но настоящие жены хорошие, которые приносят счастье, их не видно. Понимаете или нет это, мои дорогие друзья? Мы очень скупы на видение истины. Настоящие друзья не видны. Но если человек служит людям, он рано или поздно разгадает замысел Бога и поймет настоящего друга. И когда он будет с ним близок, тогда счастье придет в его жизнь. Так счастье означает, что испытание, вот представьте, допустим, вас бросили, вас уничтожили, изнасиловали, подвергли испытаниям, в суд отдали, в тюрьму хотят посадить, что угодно, то есть страдания неминуемы, неизбежно, в жизни просто ужас какой-то происходит. И вы просто 5 минут общаетесь с человеком, и вам легче становится во всех аспектах. Это означает, что через человека действует Бог. Человек не может так облегчить жизни. Это уполномоченный Богом человек. И это верный друг, понимаете? Верный друг бывает только у тех, кто верен людям. Если вы постоянно слушаете людям, заботитесь о них, всегда им помогаете, Бог даст вам такого человека. Никогда не пойду, знаешь. Которые не имеют верных друзей, не служили достаточно людям, не старались быть правильными в отношениях, вели себя как проще. Вот как проще, допустим, ты работаешь, проще не обращать никакого внимания, иначе ты расходуешься. Проще минус сделать, если ты с миной, к тебе никто не подойдет. А подойдет, пожалеет. Проще вот так жить, понимаете? Но если человек так не живет, он открыт сердцем. Он всем дарит счастье вокруг, потому что знает формулу правильной жизни. Бог ему подарит верного друга. И когда тебе верного друга Бог не подарил, у тебя горе, ты куда пойдешь? К психологу, к астрологу, еще куда-нибудь. Там тебе помогут? Нет. Есть два варианта, как там себя будут вести. Они будут говорить: да, да, ты прав, бросай свою жену, бросай. Она дура, ты хороший. Это первый вариант. Второй вариант. Ты грешник, умри. Или как бы помягче, допустим. Тебе по судьбе положено, чтобы тебя бросили. Тебя и бросили. Чувство такое. Или еще помягче, допустим. Доктор, я жить-то буду? Я бы тебе не советовал. Вот такие два варианта, понимаете? Эти варианты не от Бога. От Бога только один вариант. Когда тебе говорит человек, я, говорит, не разбираюсь в этой ситуации, но я искренне хочу, чтобы у тебя все получилось. У тебя внутри, опа, и все. И ты сам знаешь, что тебе делать. Потому что через его слова Бог тебе дал знания. Тебе легче стало, все, тебя отпустило. Почему? Потому что нам не хватает только Бога всегда в жизни. Или, допустим, у тебя непреодолимая ситуация, тебя в тюрьму сажают. Ты идешь к адвокату. Какой же адвокат может мне помочь? Я знаю такого адвоката. Есть очень опытный адвокат, он все дела решает в Питере. И он бывает с разными лицами, с разными именами, с разными табличками на адвокатских конторах. Бывает разным совершенно. Нет, это один адвокат ваш. Но вы его никогда не найдете, если вы не пойдете в храм. Потому что для того, чтобы этого адвоката найти, нужно очень сильно погрузиться в отношения с Богом. И Бог дальше даст вам человека. Когда ваше сердце успокоится, и вы поймете, куда вам идти, это значит, что вам уже путь показан. Надежда – мой компас земной. Удача – награда за смелость. Смелость в чем заключается? Иди к Богу, когда тебя в тюрьму сажают. Иди в храм, молись там. Ты не найдешь себе адвоката, пока Бог тебе не даст. А когда найдешь, он выиграет все дела. Человек тоже нужен, но он должен быть от Бога. Вот в чем. Или доктор. Какого доктора мне найти? Неизвестно. Иди в храм, молись, Бог тебе даст. Не обязательно меня. Я иногда не помогаю людям. Вот на втором ряду есть одна девушка, которая никак не мог помочь, пока Бог не вмешался. Я даже пригласил ее к себе, как бы, приехала она ей. Ну, типа, если приедете, я вам помогу. Она приехала, я ей не помог. Она все равно ходит на лекции. не разочаровалась. И Бог дал такую методику, раз, и ей стало лучше. Сегодня мы об этом узнали. Ну, посмотрим, что будет завтра еще. Сегодня уже лучше. Ну, то есть, вот об этом я говорю, что санкции от Бога есть. От Бога есть санкции. Но они даются не всем, а только тем, кто правильно настроен. Правильное настроение в этой жизни означает не ставить ни на ком крест. Даже на самом ужасном человеке не ставьте крест. Просто не обязательно к ним приближаться, еще раз повторяю. Можно себя разрушить. Но крест не надо ставить. Мы не имеем права на это. Нас никто не уполномочил. Это очень опасно. Я не против, кстати, психологов и астрологов. У меня самые лучшие друзья психологи, а моя жена астролог. Ну, чтобы вы знали. Я говорю просто, ну, о тех людях, которые дискредитируют эти специальности. Понимаете? Потому что они часто просто зарабатывают деньги на страданиях людей. Психолог или астролог – это мудрец. Человек должен быть мудрецом для того, чтобы этим знанием, этими вещами заниматься. Иначе, если у тебя нет внутри любви, значит, ты никому не можешь помочь. Это невозможно. А любовь, понимаете, она передается. Не то, что у тебя вот есть любовь внутри, она передается. Надо откуда-то ее взять. Правильное самонастроение, когда человеку очень много силы в этом вопросе. В коллективе всегда есть разные люди, и отношения с ними всегда основаны на воле Бога. Часто эту волю мы не понимаем. Один человек приехал к нам на фестиваль благостью, ну, редко такие люди приезжают, он был таким серьезным начальником. Не просто вот начальником там, какой-то компании, а он был в совете директоров какой-то крупной компания, серьезно. Такие люди, они видны сразу. Я думал, что приехал, как проверяющий какой-то, что он здесь ходит, такой, да. Вот, вроде бы, как бы не наш человек. Но он приехал, потому что он попал в беду. Так бы он никогда не приехал. Ко мне такие люди не приезжают. Но он попал в беду, ему некуда было деваться, и он поехал на фестиваль благости. И он подошел как-то ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, вот что я не так делал, почему меня в тюрьму сажают? Я вот после вашего фестиваля, ну, почти сразу в тюрьму. Ну, что я не так делаю вообще? Почему? Я вот честно сказал своему начальнику, что вы не правы, вы разрушаете компанию, вы делаете глупости, так нельзя действовать. И за то, что я это сказал, меня сажают. Разве это нормально? Где Бог? Почему Он ничего не видит? Я ему начал объяснять, я ему говорю, это не Бог ничего не видит, а вы ничего не видите. Я говорю, вот, допустим, ваш начальник, которого вы хотите разрушить тем, что вы ему сказали, потому что если об этом узнают, ну, как бы он пойдет под откос. Он руководит многими людьми. Если он уйдет, то вы потеряете опытного человека, который, без которого будет разрушаться деятельность сотен людей,
а может быть и тысячи. Он ошибся, это факт. Но сказать ему это надо было по-другому. Нельзя со старшими так вести, потому что старшие – это уполномоченные Богом люди. Если ты голову срезаешь, тело не будет жить. Нужно было по-другому себя вести. И за то, что ты подверг опасности, огромное предприятие, тебя сажают в тюрьму из-за этого. И он, представляете, он слушал меня. У него не было вариантов просто. Он сам не дурак. У него не было вариантов, но он слушал меня, и вдруг в какой-то момент он понял. Он говорит: да, может быть, вы правы. Я подверг опасности вот этот весь коллектив тем, что дискредитировал начальника. Но что теперь-то мне делать? Я говорю: вам надо искренне показать свое намерение, что вы все поняли этому человеку. И он говорит: ну как я могу это показать? Ну, говорю, ну, в общем, вам надо как-то с ним созвониться и сказать ему, что вы все поняли, и что вам надо, ну, что вы вот объясните мою позицию, то, что я вам сказал, и он тогда все поймет. И он начал смеяться. Он говорит: Олег Геннадьевич, это не фестиваль «Благость», понимаете? Там другие люди, они это словам не верят. Ну, то есть, я говорю: хорошо, тогда есть только один способ. Вам надо пойти, а это было за день до молитвенного ретрита, как вот сейчас у нас с вами. Вам надо пойти на молитвенный ретрит и громко с нами повторять: я желаю всем счастья. Он пошел, повторял: я желаю всем счастья. И в этот момент его судьба начала побеждаться. Он отработал свою судьбу за один ретрит, потому что он был сильным человеком. Ну, и сейчас он сильный человек. Я просто говорю в прошлом, потому что прошлая ситуация. Итак, после этого ретрита, может быть, в этот день, а может быть, на следующий, я не помню, ему позвонил начальник. И он ему сказал то, что я ему сказал. Он ему сказал ровно вот то же самое своему начальнику. Что я не прав, потому что, ну, вы поставлены Богом. Ну, то есть вы, по моему мнению, что-то не так делали. Но мне не надо было так себя с вами вести. И я больше никогда в своей жизни так не буду поступать. И знаете, что ему сказал его начальник? Он ему сказал: в тюрьму не пойдешь, пойдешь на работу. И дело закрыли, этот суд. Даже невозможное бывает возможным, когда человек действует правильно. Все можно исправить. Если говорить о коллективе, то есть одна проблема, которую нужно понять очень глубоко. Если тебе там все не нравится, это не твое дело. Это Бог сделал этот коллектив. Есть разные коллективы. Есть коллективы, в которых люди деградируют. Если ты туда попал, ну, попытайся оттуда выбраться. Какие это коллективы? Там, где сигаретами торгуют, теневой бизнес и так далее. Ну, как бы ты там работаешь, ничего страшного. У тебя есть время. Ты не можешь сразу бросить. Человек не имеет права бросать сразу, где он работает, потому что Бог еще нового не дал. Ты недостоин. Работай дальше. Просто пойми, что там не твое место. Работай там, где людям польза приносится, а не вред. Второе, что нужно понять, что в каждом коллективе, даже если начальник дурак, вот по-русски сказать, да, это не твое дело. Вот ты туда пришел, уважай его, потому что он поставлен Богом над тобой. И если он тебя наказывает, это Бог тебя наказывает не за то, что ты сделал сейчас, а за что-то другое. И прими это наказание также. То есть, другими словами, если ты смиренно где-то работаешь, неважно, кто рядом с тобой, тебе там будет всегда хорошо. Вот у меня есть один друг, которого посадили в тюрьму. Он в это время уже работал над собой, молился и все прочее. Ну, так получилось. Он просто, судьба его догнала. И он попал в тюрьму, потому что нечаянно сбил ребенка насмерть. На машине. Я ему говорил: не води машину, будут проблемы. Он меня не послушал. И нечаянно сбил ребенка. В результате его посадили в тюрьму. Ему дали срок 4 года. Но там в тюрьме он ко всем по-доброму относился. Он всем старался помочь. В результате вот эти вот там, как бы, паханы вот эти там, они его начали уважать, как святого. То есть он молился постоянно. Они с ним советоваться приходили. Потом все остальные, если кто-то пытался ему что-то сделать, то тому сразу же делали точный массаж лица. Ну, то есть у человека было удивительное такое необычное положение в тюрьме. Потому что он искренне любил людей и пытался им всегда помочь. Даже там, в невежественной среде, это, оказывается, уважают. А потом произошло вообще невероятное событие. Там начальник вот этого заведения, он попросил его почитать лекции. А этот человек помогал мне, когда я читал лекции, он был моим ассистентом. Он попросил его почитать лекции вот этим тюремщикам по правильному образу жизни. Это неслыханно, понимаете? Они сидели все и слушали его. Ну, он молодой парень просто, понимаете? И после этого события его сразу перевели в медсанчасть. Ну, в тюрьме, знаете, что значит жить в медсанчасти? Это значит уже тюрьма, до свидания. Ну, то есть там другие условия. Ему располовинили срок 2 раза. Во 2 амнистии он попал, и его выпустили раньше, чем через год, через 8 месяцев. Я на 8 месяцев поехал в Индию по святым местам, а он на 8 месяцев поехал в тюрьму. А потом, когда надо было лекции читать, он опять ко мне приехал, и все, мы опять начали вместе ездить. Вот такое событие произошло. Я по святым местам поехал, он по другим местам поехал. Каждый поехал по своим местам, но когда надо было мне помогать, его Бог мне назад вернул, именно в этот день. Я к чему это вам говорю? А к тому, что если человек даже в тюрьме совсем согласен, то он очень быстро оттуда выйдет. Ну, то есть, мы говорим с вами о чем сейчас? О деловых отношениях, да? Я говорю вам какие-то коренные вещи, которые по остальному вы сами все исправите. Итак, первая коренная вещь. Посмотрите внимательно на людей. Разделите их на 3 категории и ведите с ними правильно, иначе вы сгорите в неправильных отношениях с ним. Как сгорает человек с людьми в благости? Если вы, человек искренне настроен правильно, но между вами сильные противоречия, и вы не хотите к нему ближе, если вы не хотите ему служить, простите его, Бог вас накажет. Это его человек. Дальше, если с человеком в страсти вы пытаетесь как бы поближе и хотите как бы с ним сердце открывать, он это использует против вас, и вам будет не сдобровать. Он использует, когда придет время. Если и вас предаст этот человек просто, и вам будет очень плохо там работать. Если вы с человеком невежестве попытаетесь ему что-то объяснить, то вам набьют морду просто или посадят в тюрьму. Ну, то есть, понимаете, да? Ну, то есть, разделите людей на 3 категории, иначе будет жесть. И ведите с ними себя правильно. Это первое, что надо сделать. Второе. Надо понять, что каждая организация, где бы вы ни были, это не вами придумано. Почему это существует? Для наказания или поощрения. Есть хорошие коллективы, которые поощряют людей за их правильный путь. А есть плохие, которые наказывают людей. Куда вы попали, неизвестно, но ведите там себя хорошо. Означает, уважайте начальство, уважайте всех сотрудников, делайте свою работу правильно. И тогда Бог вас наградит. Вот человек, допустим, пришел на работу, он чувствует, что там денег мало платит, это не его работа, и он там халтурит. Будет еще хуже. Почему ты туда попала? Потому что так надо тебе. Один мужчина меня спросил: Олег Геннадьевич, как мне найти себе дело, которое мне нравится? Я говорю, тебе надо остаться там, где ты работаешь. Он говорит, ну, Олег Геннадьевич, как всегда, в вашем репертуаре, полный жестяк вообще. Ну, зачем мне там оставаться, если я не хочу там работать, мне не нравится? Я говорю, а вам там оставаться вот зачем? Потому что вы постоянно метаетесь то туда, то сюда, потому что вы хотите себе рай найти, а не работу. Вы хотите, чтобы было много денег и ничего не делать. Он говорит, ну да, ну так же не бывает. Он говорит, а зачем мне здесь-то оставаться? Я ему говорю, а для того, чтобы научиться работать. Вы не любите труд, поэтому вы никогда не будете счастливы. Человеку нужно научиться любить труд, а это аскеза. Заставь себя вот здесь работать 2-3 года. И когда тебе спокойно станет, ты почувствуешь, что ты просто, тебе нравится что-то делать для людей. С этого момента Бог тебе откроет, чем тебе заниматься. Вход в любимое дело идет через любовь к труду. Это входные ворота. Вот, допустим, как человеку определить, где ему, как ему лучше воевать?
На танке или из автомата? Вот как ему лучше воевать? Сначала надо научиться воевать. Ну просто сначала надо начинать воевать, понимаете? Не какать штаны, а воевать сначала. А потом, когда ты начнешь воевать, ты разберешься по дороге, как тебе лучше воевать.
Вот как мне найти себе хорошего мужчину? Ты сначала с мужчинами научись вести себя правильно. А потом тебе, ну, ты научишься понимать, кто хороший, кто плохой. Как себе девушку хорошую найти? Надо сначала девушек начать уважать, а потом ты поймешь, кто из них хорошая, кто плохая. Так и работа тоже. Если ты на работе вот, уважаешь свой труд, то ты, Бог тебе даст лучше. Есть искусственные вещи, а есть естественные. Один человек подошел ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, как вы себя пиарите? Вот вы раскрученный человек. Инстаграм, что там, у вас ТикТок, что там, ну, что, ну, как бы, какая система? Я говорю, я никакой системы. Я просто, когда начал читать лекции, почти 30 лет назад, я просто их бесплатно раздавал. Он говорит: а ноу-хау? Я говорю: нет никакого ноу-хау. Но люди не придут на твои лекции, потому что ты уже им все рассказал в интернет. Я говорю: а ко мне люди не приходят на лекции послушать что-то новенькое. Они приходят ко мне на меня посмотреть. Потому что они соскучились. Ну, он ничего не понял, короче, понимаете? Он ничего не понял и пошел своей дорогой. Почему? Потому что ему не люди нужны, ему нужно бабло с этих лекций. В этом вся проблема. Черепаха Тортилла говорит Дуримару, говорит: ты, говорит, чего в жизни больше хочешь? Любви? Счастья или денег? Она его так спросила. И он ей ответил: а сколько веса-то в этом ключике? Она говорит: я тебе дам ключик, если ты мне ответишь на вопрос. Сколько, ты чего больше в жизни хочешь? Счастья или денег? И он говорит: а сколько веса-то в ключике? Не понял вопроса просто. Он потому что... А, это не Дуримар, а этот... Дуримар, да? Ага, Дуримар, да. Ну, потому что он Дуримар. Он не понял. Понимаете? Но мы тоже можем быть дуримарами. Вот чего вы больше хотите? Если вы хотите во время... Мы все хотим больше денег, чем счастья. В этом вся проблема. Мы все здесь несчастные. Почему? Потому что мы как бы к самосохранению стремимся, а не к счастью. Это противоположные пути. И человеку на работе нужно захотеть работать, понимаете? Больше, чем денег. И тогда он станет успешным. Но это очень трудно сделать. И еще надо уважать людей вокруг себя в соответствии с их положением. Вот если человек начальник, он от Бога, уважай его больше. Хотя он может быть тоже дуримар. Так всякое может быть. Потому что когда человеку власти, это испытание более серьезное. Если ты считаешь, что он конченый идиот, ну Бог тебе даст такое же положение, и ты тогда посмотришь, кем ты станешь там. Очень сильно портится человек от власти, от славы, от того, что он садится выше других там и так далее. Это портит всегда и всех. Понимаете? Поэтому нет смысла судить. Бесполезно. Допустим, часто люди правителя осуждают постоянно. Это главная, любимая тема. Что бы я сделала, если бы я была президентом страны? Ну, ты бы, скорее всего, награбила бы еще больше. И сделала бы очень много глупостей каждую секунду своей жизни. Бог уполномачивает людей на благо всех. Вы скажете: почему такой бардак? В умные достаются в умным, а я досталась тебе. Это ответ священных писаний. Одного святого спросили, вот какого правителя нам Бог дал? И ответ был такой, вот какие вы, такого и дал. Поменяйтесь, Бог даст другого. Это правильно, это так и есть. Поэтому нет смысла вообще на что-то здесь причитать. Зря тратим свои силы. Живите в том, что есть, и меняйте себя, потому что есть три среды, четыре среды в этом мире. Духовно развитый человек в этом мире взаимодействует только с духовными энергиями, даже находясь в этом мире, даже в России, даже в Питере, понимаете? Он испытывает глубочайшее духовное счастье, он находится в духовном трансе, потому что он здесь взаимодействует только с духовными энергиями. Благостный человек находится в благостной среде. Он может работать с деградантами, но при этом он не чувствует ничего, кроме благости, потому что он благость. Страстный человек видит только страсть вокруг себя, а невежество только невежество. Три среды мы находимся, так возвысьтесь. Это сравнивается с пчелами и мухами. И муха, и пчела сильно хочет сладкого. Но пчела летит только к сладкому и не обращает ни на что внимания. Она летит только к пыльце и нектару. Больше ей ничего в жизни не нужно. Она очень сосредоточена. А муха, она по дороге видит бардак. Она в этот бардак летит, потом там опарыши заводятся, и все, она там в этом Г живет всю жизнь. Вы учитесь фокусироваться на хорошем в людях, и сразу плохое отвалится. Один человек пришел к наставнику и говорит, я вот этого монаха, монах пришел к наставнику, говорит, я вот этого монаха не перевариваю, я уже устал, мы как бы в одном монастыре живем, мне хочется уже убежать из этого монастыря, потому что я его видеть не могу. Что мне делать? Помогите мне, как мне сделать так, чтобы я его переваривал? Я уже не знаю, что делать. Молился Богу там и все. Он говорил, а ты начни для него что-то хорошее делать. И тот вот через себя перешагивая там, начал там, то ему принесет покушать, то еще что-нибудь. И тот начал улыбаться в ответ. Ну, знаете, такой бармалейская улыбка. Спасибо тебе. Улыбаться начал в ответ. И этого монаха отпустило. Он понял, что это хороший человек. Наше видение людей несовершенно. Не надо доверять тому, что ты видишь на работе, потому что на работе ты видишь только себя. Одна женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, покажите мне мою судьбу. Я говорю, вспомните своего мужа, своих детей на работе, всех начальников, всех вокруг, вспомните. Она говорит, вспомнила, вот я вам показал вашу судьбу. Все это ваша судьба, вот она. Каждый человек видит только свою судьбу в этой жизни. Больше ничего не видит. Но мы можем по-другому. Если мы по-доброму настроены, это означает, что мы видим милость только в своей судьбе. Вот человек плохо себя ведет, а я по-доброму к нему настроен. Милость ты получишь в своей жизни. Больше ничего. И этот человек станет другим. Это награда тебе за твое поведение. Это так и будет. Больше никаких вариантов. Но как видеть во всем милость? Для этого нужно сильно концентрироваться на чистоте. Мы на грязи постоянно концентрируемся. Мы оскверняемся здесь, в этом мире. Вот едешь в метро, не оскверняйся. Вставь в уши лекцию, слушай. Желаю всем счастья в своем сердце. Очень трудно, я согласен. Не контактируй близко с теми, кто тебя может обжечь. Держись немножко на расстоянии. Но всегда желай людям добра. Вот такое правильное поведение. На работе всегда знай, что ты попал в систему, в которой не ты все расставил. Это так надо. Почему начальник ворует? Это так надо. Не твое дело. Если можешь повлиять на ситуацию, помоги ему сделать так, чтобы он не воровал. Не можешь, работай дальше. Если будешь вести себя хорошо, тебя Бог переставит в другую ситуацию, где начальник не ворует. А если будешь злиться, будет еще хуже. Если сотрудники ведут себя плохо, значит так надо. Не злись на них, тебе это не поможет, ни им. Если хочешь помочь, помоги, если можешь. Не можешь, не трогай. Когда человек бережет себя в какой-то ситуации и правильно ко всем относится, он становится успешным. В этом заключается секрет успеха. Он очень прост. Вести себя, настроиться правильно, у тебя лицо поменяется, ты станешь другим. Мы же на себя в зеркало не смотрели, когда мы работаем на работе. Мы когда в зеркало на себя смотрим, мы как смотрим? Олег Геннадьевич. Понимаете, так с любовью на себя в зеркало. Ну мы так же на людей не смотрим. Лев Толстой говорит, если ты хочешь понять истину, сделай другому так же, как себе. И тогда ты поймешь истину. Очень просто. Вот смотри на всех так же, как на себя смотришь. И тогда ты будешь успешным. Все. Но себя надо на этом ловить, потому что каждый раз будет наоборот. Вы попробуйте сейчас после лекции, потом забудете. Мы всегда забываем это. А чтобы помнить, для этого надо постоянно концентрироваться на чистоте восприятия этого мира, потому что этот мир уникально чист, мы просто этого не видим. Все пришли любви служить сюда. Все до одного люди на земле. И так мы должны настраивать себя постоянно. Победа над судьбой означает работа внутри себя, постоянно, ежедневно. Работа в двух направлениях. Сохранять себя. Сохранять себя. Сохранять себя означает режим дня. Встал поздно, уже все. Исключение составляет лекция Олега Геннадьевича. Ничего не сделаешь. Приходится поздно приходить. Но в остальные дни надо пораньше ложиться, пораньше вставать. Сохранишь себя. Кушай по максимуму в обед. В остальное время кушай поменьше. Простые правила. Общайся с родственником вечером. Утром общайся с Богом. День посвяти работе. Простые правила. Самосознание утром. Добрые беседы вечером. Ночью сон. Или зачатие детей. Ну, как вариант. Если ребенка зачинают утром, он рождается чувствительным. Если днем – болезненным. Если вечером – психически больным. Если ночью – здоровым. Какие часы? Вот начиная с 10 вечера и до 4 утра, как получится. Видите, я много чего сказал, но вас заинтересовала только одна тема, Алексис. Знаете, почему он так засмеялся? Потому что он знает, чем он занимается, и я знаю, чем он занимается. И ему не положено задавать такие вопросы. Положено? Не понимаю, но скоро поймете. Повторяю. имя Бога. Для этого нужно наполняться. Если ты пуст, то ты не можешь никого любить. У тебя нет сил. Люди в основном все пустые вокруг. Внутренняя жизнь является основой для изменения в деятельности, на работе, для успеха. Это основа. Если, допустим, ты протестируй себя, если ты постоянно бежишь куда-то, ты не можешь быть успешным. Если ты разочаровался, чувствуешь преграду непреодолимую, ты не можешь быть успешным. Если ты спокоен, сосредоточен и добр, тогда ты будешь успешным обязательно. И всегда надо себя приводить в это состояние. Если тебя вывела судьба из него, входи назад. Ко мне разок подошел один из моих наставников, говорит, я решил читать лекции для широкой аудитории. Он всегда читал лекции только своим монахам. В монастыре преподавал духовное знание. И решил читать, что это было лет 6-7-8 там назад, я уже не помню. Может, 10. Вот. И он говорит, помоги мне. Я говорю, я как вам могу помочь? Самое главное, вы должны понять, что ничего сложного читать лекции широкой аудитории нет. Надо говорить то же самое, просто попроще. Он говорит, можно я на твою лекцию приду? Я говорю, мне, конечно, будет неудобно, но приходите, послушайте. И когда я начал читать лекцию, то я начал гордиться собой перед ним. И это было в Москве, и сразу во время лекции с четырех сторон со мной начали спорить, не поднимая руки люди. Такого я вообще не помню, чтобы люди спорили со мной на лекции, а тут четыре человека сразу. И одна женщина сидела вот так напротив меня, прямо на лекции, и я со всеми четырьмя спорил, я показывал наставнику свои способности спорить. Вот. И когда эта женщина, видно, серьезная какая-то, может быть, даже какое-то серьезное положение в обществе, она так смотрела на меня внимательно. Такие люди смотрят всегда как судьи. Уполномоченные люди. Она смотрела на меня, думала, что за человек такой вообще, кто его сюда посадил. И она смотрела, и потом сказала, вы что у нас здесь всех за дураков держите, что ли? Вслух, в зале. Я замолчал после этого. Когда она так сказала, я услышал правду в ее словах. Правду в том, что я начал гордиться перед старшим. И Бог меня наказал. Он мне показал, что происходит во время лекции. Он мне показал, что не контролируешь вообще ситуацию. И я когда извинился перед всеми, продолжилась лекция. Но наставник, который слушал меня, он по-другому все понял. И у меня никакой больше никогда в жизни такой лекции не было вообще. Он, когда лекция закончилась, он подошел ко мне и говорит, я не почувствовал, что все легко, как ты говорил. Он свое увидел, понимаете? Он не увидел, как я горжусь там и все прочее. Он увидел, он смиренный человек. Он увидел другой. Свои трудности он увидел. Но он преодолел эти трудности. Я сейчас вам о чем говорю? О том, что Бог здесь создает концерты, которые нам закатывают. Понимаете, это его воля. Это он так все делает. Конечно, есть настоящая причина. Я бы сейчас рассказал про всех этих людей, которые мне со мной спорили, что я про них знаю, даже несмотря на то, что они мне это не рассказывали. Но это мне не поможет. Может быть, им это поможет, но в это время Бог испытывал меня, а не их. И про себя же я вам никогда не рассказываю плохое. Даже если я говорю про свою жену, то всегда я в ней хороший в этой ситуации, она плохая. Чуть-чуть. Ну так, с намеком, понимаете? Ну, то есть я всегда хороший. Невозможно быть плохим. Особенно, когда ты читаешь лекцию. Мои дорогие друзья, мы все такие. Но нам надо стараться идти вперед. Стараться настроиться по-доброму к другим, стараться замечать свои недостатки не со злобой, не с отвращением к себе, не со злобой и не с прелестью к себе. Я такой падший, я такой падший. Тоже не нужно, все это глупость. А мы замечаем недостатки только для того, чтобы развиваться. Цель человеческой жизни – развитие. Вот, допустим, вы скажете: Олег Геннадьевич, у меня все кончено в жизни, я уже бросила своего мужа и уже встретила свое наказание. Что же мне дальше делать? Не надо все драматизировать. Все происходит не потому, что вы что-то сделали, а потому что так хочет Бог. И если Он что-то делает в нашей жизни, то это всегда нам только на благо. Даже если ситуация абсолютно экстремальная. Я в этой случае, в этой ситуации всегда вспоминаю то, что Бог мне дал знание определенное обо мне. Это знание и вы тоже можете получить. У каждого человека есть сон какой-то в жизни, или один, или два, который постоянно повторяется. Вот, допустим, вам душно спать, допустим, или вы переели, и вы будете видеть этот сон. У меня таких сна два всего. Один сон, мне трудно учиться в институте. Я постоянно сдаю экзамены там, в этом сне. И у меня ничего не получается. Вот, а второй сон, это армия, где я служу, меня там мучают. Вот два сна. И я в один из снов, в армию, в этот сон, решил погрузиться глубже. Я решил понять, что же на самом деле меня мучает в этом во всем. Я уже тогда догадывался, что этот сон идет из прошлой жизни. Я начал погружаться, концентрироваться не на самих событиях, которые во сне находятся, а на том, что я чувствую от них. И постепенно я увидел, что меняется картинка, что это не та армия, которая в Белоруссии служил в этой жизни, а это какая-то другая, совсем моя ситуация. То есть я даже начал ловить себя на мысли, а по-моему, я второй раз в армию не ходил во сне. Но это была именно моя ситуация, но там была немножко другое. Там было много рядов колючей проволоки, там были узкие очень кроватки из дерева, которые друг на друге в 4-5 рядов. Люди ходили в полосатых одеждах. Это был концлагерь. И я увидел, как я ухожу из жизни в нем, и я не смог победить судьбу. Вернее, не смогла, потому что я был женщиной в этой жизни, в прошлой. Я увидел, что я хотел помочь людям, хотела, потому что они страдали рядом со мной, я не мог ничего с этим сделать. И я хотел выйти из этого концлагеря. И с этими мыслями я ушел из жизни. Ушла. И это было благословением, потому что с самого рождения, мама мне говорит, с самого рождения я всегда хотел всех лечить. И всегда хотел работать над собой. Я в детстве, когда стригли деревья, заносил веточки домой, чтобы их спасать. И так далее. Всякие были варианты. Но я вам говорю, есть одна еврейская пословица, что даже если тебя съели, у тебя все равно есть два выхода, как минимум. Понимаете? Ну, а в данном случае меня судьба съела, то есть я ушел из жизни. Но результат хороший. Почему? Потому что я не сдался, не сдалась. Понимаете, да, о чем я говорю? Или нет? А я в 65-м родился. 2-3 года всего. Да. Вот, допустим, маленький ребенок рождается, он такой, как бы он рождается такой. Ну вот, вот рождается ребенок, да, он такой. В чем дело? Ну вот вы видели такой взгляд, да, вот рождается он. Видели таких детей рождаются? Видели? Это значит, что этот человек буквально, ну, может быть, год, ну, 2 года назад был начальником. Он еще не успел забыть, как бы, он не может это забыть. Что он тот же самый человек рождается, просто в другом теле. И он, так, кто такие? В чем дело? А? Потом забывает, да. Или человек, допустим, был успешным бизнесменом. Когда человек бизнесмен, он, у него природа такая, он любит дружить, дарить людям что-то. Успешный бизнесмен. У него как бы самая большая проблема, у него жадность. Желание денег – это корень как бы его сути, его испытания. Это желание денег. Но он победил эту проблему. Как он победил? С помощью дружбы с людьми и заботы о них. Успешный бизнесмен означает, он все равно денег хочет. Но при этом он как бы, он постоянно заботится о людях, постоянно со всеми дружит и честно очень с ними договаривается, никогда не обманывает их. Очень честно ведет. 3 качества успешного бизнесмена. И когда человек рождается, вот этот успешный бизнесмен в следующей жизни маленьким ребенком, он смотрит на всех такой. И он всех любит. И все начинают что-то делать для него. Допустим, он идет в школу, все дети его любят. И у него всегда больше марок, чем у всех потом оказывается. И они самые лучшие. Я реальную историю рассказываю. У меня в школе один мальчик марки коллекционировал, такой он всех любил. И у него самые лучшие марки, но он их не покупал никогда. С ним так все менялись, что... Но он не специально так делал. Потому что так получалось. Это его природа. Или человек по природе, допустим, склонен давать знания. Он рождается. Это мама мне так рассказывала. Ты когда родился, да, смотрел проницательным взглядом на всех. Понимаете? Ну, то есть, мы никуда не делись. Мы живем вечно. Все развивается. Даже вас съели, есть 2 выхода, как минимум. Поэтому никогда не сдавайтесь. Никогда. Никогда не думайте, что все пропало. Мы живем вечно. Даже если вы попали в безвыходную ситуацию, это все равно план Бога. Это нужно, это как трамплин. Когда человек даже уходит из жизни от тяжелой онкологии, или он уходит разбитый полностью из жизни, все у него отняли. Это только милость, мои дорогие друзья. Это значит, ваша следующая жизнь будет очень крутой. Понимаете, это нужно в этой ситуации только сохранить себя. Нужно желать победы. Нужно остаться самим собой. Нужно не сдаваться. Это главное, что человек в этой жизни должен делать всегда и везде. Никогда не сдавайся. Никогда не падай духом. Никогда не уступай чувству, что все потеряно в твоей жизни. Особенно, когда ты рассталась просто с мужиком. Ну, просто с обычным мужиком. Ну, пусть добрым, пусть ласковым, который до сих пор тебе помогает. Все равно мужиков у Бога завались. Еще в 1000 раз лучше, чем этот. Чего ты к нему привязалась? Ты пойми, что у тебя есть гораздо лучше. Сам Господь в твоем сердце сидит. Он бесконечно прекрасен. И он в 1000 раз лучше этого мужика. И твой мужик, которого ты так думаешь, что без него ты не проживешь, это всего лишь искорка и великолепие Бога. Всего лишь искорка. А у него таких искорок, как в солнце, фотонов света. Понимаете, просто бесконечно много. Мы меняем такую прелесть на такую ерунду. У меня жена запретила такие слова говорить. Я слежу за этим. Она не все, но она знает, где слушать. Ей докладывают. Подружки звонят. Они меня сливают. Потом получаю нагоняй. Ну правильно, так и должно быть. Надо за всеми следить.
Мысли человека все зависят. Мы можем созидать или разрушать. Мы можем улетать сознанием ввысь или во мгле души дышать. Мы можем строить мир воображением, творить его сияющей мечтой или терзаться в мыслях поражения и видеть мир бездушный и пустой. Мы можем слиться с красотой вселенной, объять сознанием дальние миры или томиться в жизни нашей бремной, не сознавая замысел дары. Мы можем мыслить чувственные страсти, восполнять сердца или гасить. Мы можем все. Но почему напрасно мы тратим жизнь вместо того, чтобы жить?
Если вы кому-то хотите помочь, послужите ему сначала. Вот если вы не хотите послужить человеку, не трогайте его, не надо ему помогать, вы ему никогда не поможете. Вот, допустим, вы хотите ребенка объяснить, что он зря так учится плохо, зачем он получает двойку. Но сначала вы сделайте для него что-то хорошее, иначе он никогда не поймет вас, этот человек. Если вы на работе хотите кому-то сказать правду, как он работает, тогда сначала сделайте что-то для него хорошее, а если вы не можете, не трогайте его, вы ему никогда не поможете. Потому что воистину помочь можно только добротой, даже если тебе больно с кем-то иметь дело. Только добротой все равно можно помочь, потому что человек, если вы доброту не примените, никогда вас не услышит, потому что помочь означает дать знание человеку. Нет другого способа помочь, он должен услышать, а услышать можно только любовь. Больше ничего не услышишь в этом мире. Когда ты что-то хорошее сделал человеку, ты ему поможешь. Я разок, когда был в группе продленного дня в школе, мне понравилась одна толстая книга, красивая. Сейчас таких книг много, но тогда была только одна, для меня, по крайней мере. Она называлась «На суше и на море». И когда я читал, я просто был в состоянии духовного или еще какого-то транса. Я не знаю, но мне было очень хорошо. И так мне понравилась эта книга, что я забылся в ней. И в результате я ее как-то так получилось унес домой. Ну, то есть своровал. И когда учительница группы продленного дня спросила, кто взял книгу и посмотрела на меня. Ну, она же не дура, видела, кто ее читает. Я был в третьем классе, я еще не понимал таких тонкостей человеческого мышления. Ну, я ничего не ответил. Это означало, что я не брал. И потом произошло то, что я вспоминаю до сих пор в своей жизни. Потому что это была любовь. Она пришла ко мне домой и сказала моей маме, что мы проверяем, чем сейчас занимаются наши ученики. У нас рейд. Но я потом узнавал, она больше никуда не ходила. Рейд начался мной и закончился мной. Ну, то есть, и когда моя мама сказала, хорошо, проходите, она в этот момент без предупреждения зашла в мою комнату. Ну, а чем я там занимаюсь?
Я читаю книгу.
И садится рядом со мной моя воспитательница. Я читаю книгу. Она меня спрашивает: Олег, интересная книга. Вот дальше началось то, что я не могу забыть до сих пор. Я говорю: да. Тебе она нравится? Я говорю: да. Ты хочешь ее дальше читать? Да. Ну тогда ты ее, когда берешь, всегда говори, что я ее беру, а потом приноси назад. Никогда не бери без спроса. Хорошо? Я говорю: хорошо. Вопрос был не в книге, а в том, что через доброту она меня научила не воровать. Понимаете, это запомнилось очень глубоко. Но представьте, человеку там 9-8 лет. Ну, совсем маленький возраст. Мало чего запоминается, но это событие мне запомнилось очень глубоко, потому что я увидел, как надо. Понимаете, это очень показательный пример. Но если человек не наполненный внутри, он не может такие поступки совершать. Потому что всегда хочется наказать человека в такой ситуации, а не быть добрым с ним. Поэтому послушаем песенку. Такая система. Мы говорим с вами об отношениях в коллективе, а также с друзьями. Друзьям не надо уделять много времени, им надо качественно уделять время. То же самое жене. Некоторые говорят: а я жене не могу столько времени уделять, сколько она хочет. Нужно просто уделять ей не время, а сердце. Это разные вещи. Вот, допустим, если ты смотришь одним глазом хоккей, а другим глазом говоришь: моя дорогая, то это не получится. Нужно оторвать себя от хоккея и двумя глазами сказать: моя дорогая. И тогда получится. Ну, то есть, отношения означают сердце, но очень трудно оторваться от себя своим сердцем и сказать кому-то что-то. Это очень большая аскеза и практически непреодолимая вещь. Единственный способ это сделать — сконтактировать с Богом, потому что Бог не помнит себя, Он живет только для других. И когда мы соприкасаемся с такой личностью, мы тоже на время становимся такими. Поэтому без молитвы человек просто не может жить. Ему нужно всегда это делать, потому что в этот момент он отрывается от себя и обретает удачу в жизни. Удача означает, что ты можешь сделать что-то хорошее, и придет в ответ то же самое. Я вам прочитал две лекции, теперь по этим двум лекциям я хотел бы от вас услышать именно по ним вопросы, а не по тому, что мне делать, продавать дачу или нет, или где ее купить, да? С лекцией, давайте посмотрим, так бывает иногда.
Ну да, то есть сугубо личный вопрос, но он действительно связан с лекцией. Наверное, вы помните мой вчерашний вопрос?
Нет, не помню. Вас помню. Вас помню, вопрос нет.
Да, вопрос был про мужа, про ЭКО и про СИПО.
А, все вспомнил, да, вспомнил.
Все, да. На разводе. Вот как мне общаться со свекровью, которая в прошлом году потеряла мужа.
Со свекровью вообще общаться невозможно. Ну, часто так бывает. Но не с моей, моя как бы, с моей нормальной.
Лучше всех, наверное.
У меня теща, да, самый лучший человек на свете, она так верно ко мне относится. Ну, как и жена тоже. Часто теща и жена похожи в отношении. Да?
Вот, и в прошлом году утонул муж. Последнее, что я...
Ее муж.
Ее муж, да. Последнее, что я от него слышала, переписки, точнее, ну, она писала о нем, что, типа, мой там, муж должен за то, чтобы вы разводились. И она говорила, что я от него отпустила, что он ушел через себя в другой женщине, что я не вступилась и так далее. И вот он утонул через 2 недели после этих слов, но человек никаких выводов не сделал, он продолжает, в общем, как бы, лезть, капать, ну, на нас и мужу. И у них очень такое, очень хроническое тесное связь, он каждый раз, когда он уезжает, потихоньку она же жжет, то есть, ну, да, он уезжает.
Вы бы так ни за что не сделали, да?
Как?
Как она? Вот как она себя ведет, вы бы так ни за что в жизни не стали делать.
Раньше я очень не злилась, потом я поняла, что это проблема даже мужа, который...
Нет, вот как она себя ведет, вы бы ни за что в жизни так не стали бы делать, правда?
Я бы сказала, что да, я бы так не сделала.
Поэтому вы так на нее сердце и думаете, Господи, как вообще так можно разрушать чужую семью, правда ведь?
Ну, я со временем, вот, после некой психологической такой работы, начала анализировать, что она по-другому после меня. То есть она искренне верит в то, что она...
Моя дорогая, хотите узнать тайну?
Да, конечно.
Тайна заключается в том, что мы не помним свои прошлые жизни. Знаете почему? Потому что если бы мы вспомнили, мы бы с ума сошли. Наша психика бы не выдержала этого. Сама причина, почему мать так себя ведет, заключается в очень жуткой, сильной привязанности. Вот бывает такой феномен, когда мать так сильно любит своего сына, а просто она балдеет от него, обожает его, что она не может терпеть никаких страданий, которые ее мальчик любимый в этой жизни испытывает. Особенно, когда он очень сильно хочет ребенка, а кто-то ему не может дать. Это просто... И она тоже хочет. Это просто невыносимо для нее. Невыносимо. И тайну разгадываем, нет? Нет, вы когда-то раньше, в прошлой жизни, будучи мужчиной, так же сильно хотели... себе ребенка. Но я не буду рассказывать, что произошло дальше. Потому что вы это все можете видеть в своей жизни. Запомните, в этой жизни мы получаем только то, что было с нами. Мы смотрим кинофильм, но только с другой стороны. Вот представьте, вот, допустим, вы смотрите кино, да? А потом дальше... И вы смотрите кино... но уже с другой стороны, из телевизора, наружу. Вот так меняются наши две жизни. Вы смотрите то же самое кино, но с другой стороны уже, понимаете? Это ваше кино. Это не кино вашей свекрови там или тещи. Это кино ваше. И это кино имеет хэппи-энд, как и все фильмы, если его правильно смотреть. Понять. В этом мире мы должны всех только понять. Любовь приходит после знания. Невозможно полюбить человека, если ты его не понимаешь. Вот, допустим, для того, чтобы девушку полюбить, надо сначала ее понять. Вот характер, как устроен у женщины. И надо понять, я вам ее уже рассказал, эту женщину. Я вам ее рассказал, но вы ничего не поняли. Я вам рассказал, что она очень сильно любит своего сына. Нет, вы этого не понимаете. Если бы вы это поняли, еще и узнали о том, что он ей жалуется, что у него нет ребенка, у нее сердце кровью обливается, и какой у нее выход? Она атеистка. Она не знает, что есть выход через Бога во всем. У нее только один выход — это бросить, потому что она глупая, она не знает, как правильно. И так как вы не можете быть к ней так же близки, как ее сын, потому что в самом начале лекции я вам сказал, все люди эгоисты на этой земле, и не только ваша свекровь. Вот именно, что она точно эгоистка, а я, вероятно, эгоист. Вот в этом большая разница, понимаете?
Нет, она тоже эгоистка, она любит сына, в этом абсолютно точно.
Вы успокоитесь, вам легко будет успокоиться по отношению к ней, если вы получите знание о том, что есть две вещи. Первое, она невежественный человек, у ней вот такой уровень развития. И второе, она сильно любит сына. Все. Вот когда две вещи вы эти поймете, у вас сердце успокоится. Но вы сейчас не знаете этих двух вещей. Вы хотели бы, чтобы она была лучше, более развитым человеком. Но она, к сожалению, не такая. И вам досталась именно такая свекровь. Потому что так положено, понимаете? Но вы не знаете еще кое-чего. Вы не знаете, что вас ждет только счастье впереди, если вы пойдете правильным путем. А правильный путь – это путь только доброты. Если вы найдете в себе силы, а силы берутся только от Бога, если вы будете молитву читать, в храм ходить, природу смотреть, бегать на ней, там зарядку делать, если вы пойдете жить той жизнью, которую я вам предлагаю, то у вас в сердце найдутся силы на вашу свекровь и на вашего мужа. Просто нужно это сделать быстрее, потому что у вас осталось мало времени на то, чтобы все исправить. Поймите, даже если эта семья все равно развалится, вы не успеете, да? Но вы старались. Бог вам все исправит в других отношениях. Понимаете, мы вечно живем. Просто надо сейчас начать этим заниматься. Просто ваши плохие мысли о свекрови разрушают вашу семью. Понимаете, и это разрушение будет бесконечно продолжаться, потому что эти мысли о своей матери, которая его сильно любит, ваш муж никогда не примет. И не дай Боже вам ему сказать, что его отец ушел из жизни из-за таких мыслей. Это будет катастрофа уже для ваших отношений. Вам нельзя такие вещи ему говорить. Понимаете?
Ну, после всех технологических тренингов о том, что женщина может реализовываться, если она не реализуется как жена с счастливой супружеской жизнью, она реализует себя как жена вот сильно. Это я не говорю. Она проживает свою женскую жизнь, не как мать, а как вот. Реально как вторая жена.
Вы проживете свою жизнь как жена, если вы пойдете правильным путем. Воистину человеку не хватает только сил для того, чтобы победить свою судьбу. У вас хороший муж, но у вас нет сил победить то, что через него идет. То, что через него идет, это не он сам, это ваша судьба. И она сейчас очень и очень тяжелая, труднопреодолимая. И накладывает отпечаточек сильный. Но доброта идет от силы человеческой. Станьте сначала сильной. Погрузитесь в отношения с добрыми людьми, с Богом. Очистите свое существование внутреннее. И вы легко будете прощать им обоим. Но одну вещь вы должны глубоко усвоить. Нет среди людей вокруг нас, близких нам людей, пока мы не сделаем их близкими. Ни ваш муж, ни ваша свекровь, никто вам не близкий. И поэтому вы страдаете от одиночества. Близкими люди становятся от доброты. Вот если вы будете к ним добры, они станут близкими к вам. И обязательно Бог даст вам ребенка. Потому что ребенка Бог дает только в сердце, наполненное любви. Женщины, если бы вы знали, как сильно ваши гормональные функции связаны с любовью, Если бы вы знали о том, что вот когда вы просто по-доброму к людям начинаете относиться, ваши гормоны начинают приходить в порядок, и возможность зачатия детей становится легкой. Если бы вы просто это знали, этот закон, он очень простой. Просто доброта к людям дает женщине человека. Это очень простой закон, мои дорогие друзья, но понять его очень сложно. Вот просто по-доброму относитесь к людям, ваши гормоны всегда будут нормальными, и у вас всегда будет происходить зачатие. И когда яйцеклетка очень добрая, сперматозоид к ней ломится на всю, потому что от нее исходит доброта. А доброта всех всегда привлекает. Понимаете? И он прорвется даже сквозь всякие препятствия, которые вы ему учинили. Вот. И все равно достигнет ее. Мы с вами уже вчера говорили. Вы опять хотите? По лекции вопрос? Хорошо.
И по лекции, и ученики.
Садитесь, садитесь.
Вы сказали, что вместо работы необходимо принять. Мне в какой-то момент...
Я прям так сказал, необходимо менять?
Принять.
Принять.
Да. У меня остро начался сейчас вопрос того, что не я выбирал работу, как бы, да, когда работаю. То есть, ну, было мнение родственников и так далее. Сейчас... Хорошая работа, по многим показателям хороший руководитель, да, то есть таких можно там, искать и где-то завидовать. Но при этом у меня есть ощущение, что я занимаюсь не тем делом, да, который является моим, о котором хотелось бы.
А у вас в жизни было хоть раз ощущение, что вы занимаетесь своим делом? Вот честно.
Да.
Когда?
В университете я учился, да. То есть,
но это же не дело. Я вот, допустим, если ем, сплю, это же не дело. Дело – это когда ты что-то делаешь для других. Учиться – это не дело. Это вы наполняетесь в это время. Это не дело. Вот вы вспомните дело, когда вы, вам нравилось его делать. Вы не хотели бы в монастырь вообще пойти? Там не надо работать. Там люди только наполняются. Знаете, что вы в прошлой жизни были монахом? И пока были монахом, разучились работать. Ну, то есть работать означает что-то делать для кого-то за деньги. Вы можете служить. Вот вам нравится служить, допустим. Не за деньги, просто что-то делать. Но... Вам надо научиться жить сейчас, понимаете? Вы отвыкли. Учиться, в монастыре все учатся. Есть два варианта. Или в монастырь назад в этой жизни, или остаться на той работе, на которой вы работаете. Выбирайте один из двух вариантов. Я с монастырем могу помочь, поэтому я вам и сказал, что не, это не ваш вопрос. Про зачатие. Да. Хоть вы и ушли, еще это не значит, что у вас уже мозги встали на место. Все, с вами мы уже закончили разговаривать. Надо подождать. Поработать там, на этом месте, потому что вы не можете любить труд пока. У вас это не включилось еще. Включится через полтора года где-то пребывания на этом месте. Работайте. Не важно, потом останетесь вы там или нет. Просто не уходите никуда. Вы постоянно уходили, уходили, уходили. А сейчас останетесь. И вы увидите, что у вас все получится. Это трудно будет, я понимаю. Но надо остаться.
Направление сферу...
Потом узнаете, после этого.
Да?
Да. Точно узнаете. Даже вот просто вы сейчас решите остаться, и по дороге сразу вы начнете понимать, где вам лучше работать. Вот просто решите остаться на этом месте, и уже начнет приходить знание об этом. Это называется терпение. Терпение приводит человека к трезвости, к пониманию, что делать. Вот, допустим, жена предала, ты принял это, и дальше придет кристальное знание, что и как сделать, чтобы все наладилось. Принятие судьбы необходимо всегда и везде. Но иногда бывает очень трудно.
Спасибо.
Вам смирение не поможет. Я вам не говорю, что вам надо в монастырь возвращаться. Я вам говорю о том, что вам надо сначала привести в себя свои чувства, а потом знакомиться. Потому что в таком состоянии, в котором вы сейчас находитесь, знакомство не приведет к победе. Поэтому думать надо о чем-то другом сейчас, а не о зачатии. А? Это уже Бог с вами шутит сейчас. Потому что почему хуже татарина? Татарин — это очень хороший человек. Я, кстати, когда вчера говорил о том, что самый красивый город Питера, я, знаете, о чем подумал? Что еще есть один красивый город, это Казань. Там правда очень красиво. Мне там очень нравится. Там хорошие, добрые люди. Мы часто, когда говорим какие-то вещи, мы не понимаем. Например, есть еврейские анекдоты о том, что они очень жадные. Я когда ездил по Европе, я когда приехал в Тель-Авив, я по всей Европе собрал подарков пол чемодана. А в одном Тель-Авиве мне дали сразу два. И я не знал, как их везти. Ну, то есть, как может быть, жадные люди так надарить столько подарков, что два чемодана. Понимаете? Ну, то есть, часто мы не знаем, о чем мы говорим. Это глупость. Простите, а я вас ни в чем не обвиняю. Вся жизнь — это просто познание. Мои хорошие, и Бог вас поймал за язык сейчас. Меня тоже ловит периодически. Ваш вопрос, мужчина? Да, ваш.
Владимир Зубович, вы сказали про успешного бизнесмена и про три качества. Вот я два прослушал. Видите, да, пожалуйста, пожалуйста.
Ну, первое скажите.
Сейчас, секундочку, я волнуюсь.
Вы и так успешный бизнесмен, зачем вам их знать?
Нет, я...
А вы хотите еще успешнее быть, да?
Нет, я хочу все-таки дослушать вас.
Хорошо.
Первое, вы сказали, что честно выполняется договоренности. Ну, это третье, точнее, сказали, опять два, я послушаю.
Я говорил с вами о том, что человеку... А, я говорил, да, успешный бизнесмен, честно говоря, выполнять договоренности, щедрость, то есть дарить людям, дарить. Одаривать людей добротой, вещами, дарить. Первое. И третье качество – дружить. Дружить. Учиться дружить с людьми. Любить людей, дружить с ними. Дружить, дарить и выполнять договоренности. И все. Если вы эти вещи будете делать, все остальное у вас как по маслу пойдет.
Спасибо, Владимир. Следующий вопрос автоматом по поводу предназначения. Люди, да, все было посадили задавать, я тоже хотел немножко запутаться.
Ну вы же сами уже все сказали. Зачем вам еще нужно что-то?
Я считаю, что бизнес — это не мое немножко.
А что ваше тогда?
Ну, мне непросто не заниматься, и я занимаюсь посредственно, что мое, пытаюсь найти. Мне тоже это нравится.
Ну, что ваше, вот вы думаете? Допустим, вы говорите, бизнес не ваш. А что тогда ваше?
Через 7 дней. И для меня трансляция, сколько информации становится.
Вот запомните, все души на земле должны стремиться к Богу и должны заниматься духовной практикой. Это и наше общее предназначение. Но у человека также есть еще одно предназначение. Это та деятельность, которая будет его кормить и кормить его семью. И такая деятельность для вас – это бизнес. Но эта деятельность не приносит полного счастья. Так же, как это один наставник объяснял, вот когда человек какает, допустим, или писает, это приносит удовлетворение или нет? Иногда приносит, иногда нет, особенно когда запор. Вот точно так же бизнес, он как бы, мы это делаем, потому что это потребность нашей жизни. Нам это надо делать, потому что нам надо есть, пить, спать, содержать своих родственников. Понимаете? То есть эта потребность не имеет такую чистую, возвышенную природу, чтобы от нее испытывать всегда только счастье. А люди хотят именно от этого испытывать счастье. И все средства массовой информации только об этом и трубят сейчас. Бизнес предназначен для того, чтобы просто жить. А жизнь человека предназначена для Бога. Когда человек устремляется всем сердцем к Богу, это не значит, что ему надо лекции читать. Он должен продолжать оставаться тем, кто он есть. Просто в свободное время посвящайте духовному самосовершенству.
Спасибо.
Мудрый человек не обязательно тот, кто бросает все. И сейчас столько консультантов развелось. Вот все люди все побросали, и они всех консультируют. Мои дорогие друзья, правило номер один. Если вас кто-то по бизнесу консультирует, вы его спросите, а у тебя есть бизнес? Если у него бизнеса нет, не слушайте его дальше. Это безумие. Но я вас не консультирую по бизнесу, я вам говорю о простых каких-то общих принципах, которые, ну, по моему пониманию, очень простые и понятные. Но я вижу, что, может быть, я так думаю. На самом деле, если их глубже понять, человек становится успешным. Для руководителя, для бизнесмена, для человека, который... Есть четыре только категории людей. Есть люди, которые склонны получать знания и давать. Есть люди, которые склонны руководить, есть люди, которые склонны заниматься бизнесом, то есть извлекать прибыль. Есть люди, которые склонны заниматься любимым делом. Вот четыре категории людей. Все. В деятельности. А там уже есть детали разные. Вот, допустим, врач. Он может быть ученым и давать людям знания, как правильно жить. Он может быть врачом, он может быть директором больницы. Руководителем, он может быть торговцем лекарств, в аптеке работать, тоже врач. И может просто лечить людей. Четыре категории. Везде и всегда проявлены, во всех видах деятельности. Художник может рисовать картины о высшей истине. Может рисовать картины о царях, там, правителях. Он может рисовать картины, на которые он зарабатывает деньги. И может рисовать картины в свое удовольствие просто. Все. Больше нет варианта. Ну, то есть человек рисует то, какая у него природа. Сама специальность может быть четырех категорий, любая.
Спасибо.
Но ваша природа – это давать людям богатство. Понимаете, есть четыре настройки психические у человека. Первая настройка – выше всего стоит знание в жизни. Это моя настройка. Я в это сильно верю. Вторая настройка. Выше всего стоит забота о людях в плане порядка в обществе. Порядок должен быть во всем. И забота о людях – это самое главное. Ваша настройка. Женщина на третьем ряду. Ваша, да. Это ваша природа. Руководителем, быть руководителем. Вашей семьи. Вот. Третья настройка – это блага для людей самое главное. Самое главное, чтобы у них было все хорошо в жизни. Ваша настройка, мужчина. Ваше сердце так настроено, что надо, чтобы у людей было все хорошо. Чтобы они не страдали, не мучились, чтобы у них были средства на жизнь. Ваша настройка. И следующая настройка. Самое главное – делать то, что мне нравится для людей. И эта настройка тоже есть у кого-то из этого зала. Ну, то есть, другими словами, больше нет никаких настроек, понимаете? Вот только четыре. И вы выберете для себя, что вам больше подходит. И с этого уже начинаете дальше идти по своей деятельности. Ваш вопрос? Да? Супер, супер. Ваше понимание истины. И понять это очень просто. Очень просто.
У меня такой вопрос. А может ли благостный человек, он не верит в Бога?
Есть, может. Может. Спасибо. Он так думает, что он не верит в Бога.
Ну, то есть он стремящийся, например, человек, он добрый.
Да.
Хороший, добрый.
Но он считает, что он не верит в Бога.
Да.
Это ненадолго.
Спасибо.
Скоро это пройдет у него. Благостный человек может считать, что он не верит в Бога, но он в Бога уже верит. Просто он не знает, что он в Бога верит. Такое может быть. Ну, допустим, взять, допустим, Советский Союз. Там большинство людей не верило в Бога. Но они при этом много было благостных людей. Ваш вопрос, женщина? По лекции, да? По лекции вопрос. Не забываем об этом. Да?
Такой вопрос вот по взаимоотношениям, да, и кризис с мамой, с моей, например.
У мамы сейчас очень эмоциональное, тяжелое состояние. С ней, она в этой ситуации находится в невежестве, поэтому с ней взаимоотношения невозможны, такие, как и вы хотите.
Но у нее это невежество длится еще, вот, когда они с папой вместе жили, а у меня случилось 11 лет, они разошлись, я ушла с папой. Мы вообще прекратили общаться, и вот в течение всей жизни я пытаюсь с ней наладить отношения, но каждый раз это приходит к чему-то невероятному. Думаю, зачем я это хочу? Ну, и думаю, все.
Вы хотите с ней наладить отношения?
Да.
Помогайте ей, заботьтесь о ней, служите ей. Не приближайтесь к ней близко, потому что ее психика бунтует против того, что произошло. Она находится в состоянии невежества, в состоянии бунта. И с ней близко общаться означает сгореть. Вот когда ожог человек получает от чего-то, ему хочется потом туда пойти еще раз ручку положить или нет. Вы обожглись от нее уже несколько раз, да? И говорите, как мне дальше с ней близко общаться? Невозможно. Потому что есть люди в невежестве, находятся прямо сейчас, есть страсти, есть благости. Это знание поможет вам жить в этом мире. А если вы не воспользуетесь им, тогда будет страдать.
Спасибо.
Ваш вопрос? Да? Как на вас не обратить внимание? Такая разумная, серьезная, внимательная, верная. Скромная.
Я не знаю, сколько просто лекция, просто такие отношения с отцом очень сложные в течение всей моей жизни. У нас какая-то кармическая связь.
Да.
То есть мне с ним были как с одной стороны хорошо, удобно общаться, интересно. И я вижу, что он меня любит, и я его тоже очень сильно люблю. Но у нас когда мы другие отношения с моей матерью, вот, при том он у меня очень строгий и требовательный. Вот, и так, по сути, получается, что я все время с родителями как бы нахожусь, то есть школа, университет, и моего сознания ума не хватает, чтобы как-то обустроить свою жизнь, и таким образом, чтобы как-то отдельно от них жить. Вот, и вот еще уже ребенок, все, и пыталась создать.
Ребенок уже есть?
Ну, вот, да,
а муж?
Ну, вот с мужем тоже я хотела спросить, как-то...
А ребенок от Бога пришел? То есть это вдохнул Бог в вас ребенка, да? Или мужик был какой-то? А мужик-то был или нет? А куда он делся-то? Вы говорите, я с отцом все время жила.
Потому что, да, то есть мы с мужем сходились,
просто... Вот. Я знаю, могу вам сказать.
Нет. Все гораздо проще. Вам надо просто внешне слушаться ему во всем и стараться во всем делать так, как он говорит. Но внутри не считать себя рабом этого человека. Вы раба Господа. Понятно? А если он считает, что вы его раба, то это его заблуждение. Вы раба Господа и живете для него, а папу просто слушаетесь. И тогда у вас все наладится. Понимаете, у вас просто послушание, вы искренний человек, и думаете, если я слушаю, значит, все делаю только так, как он говорит. А слушаться означает уважать, а делайте так, как Бог вам видит в сердце. Вы можете делать так, как он говорит, а может быть и нет. Допустим, если он скажет, выпей со мной, вам не обязаны это делать. Ну и говорите так с ним. Говорите так с ним.
Я сейчас так начала говорить, и я чувствую, что мне намного легче стало.
Да?
Да?
Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что вы такая же строгая, как он. И поэтому коса на камень нашла. То есть вы видите эту строгость в нем и чувствуете, что это несправедливо. Вы точно так же для себя вели со своим мужем. И надо просто от этого отучаться. Если вы чувствуете, что это плохо, значит, это Бог вам через него показывает. Но вы с ним смиренно себя ведите, и строгость ваша закончится, вы будете мягче к людям относиться со временем. Но вы не должны, не обязаны быть рабыней своего отца.
Как если какое-то решение, я хочу по-своему поступить, мне нужно по нему спросить совет, и если не согласна, просто сказать...
Надо, во-первых, посоветоваться не только с ним, а также с своими подружками, посоветоваться с другими людьми. И если, допустим, не только он, а все остальные говорят вот так, тогда вы задумаетесь об этом. А если все остальные говорят не так, как он сказал, тогда вы его спросите, что вот почему-то многие люди считают, что вот так правильно. Почему это так? Объясни мне. И он будет объяснять. И постепенно вы придете к истине. Но если не придете, то вам никто не запрещает поступить так, как надо. Просто когда вам отец говорит одно, а вы хотите другое, эта ситуация не закончена. Потому что вы должны обязательно спросить еще кого-то. Потому что в этом случае истина вскроется через... честных и добрых людей, которые вокруг. Но если между вами есть только ваше мнение и вашего отца, это неправильная жизненная ситуация. Так нельзя жить.
Вот при вашей лекции как раз подруги появились, потому что я совсем недавно думала, что нужно дружить. Я прямо так усиленно пытаюсь дружить. Вот тут у меня появилась в моем окружении женщина, которая меня на пути с ними поставила, тоже сказала, что у меня должны были многие себе подруги, а для меня единственным человеком всегда по жизни был отец, с которым я всегда по всем вопросам встречалась.
Вот. Через два года вы себя не узнаете вообще.
Просто...
А потом у вас появится еще такой классный муж.
Я чувствую, что отец уже начал немножко ревновать к моим подругам, потому что, ну, мне дома нет этого.
Видите, сначала отец вас воспитывал, теперь вы его воспитываете. Ваш вопрос.
Выходит, что я его бросила, но разрешить этого не хочу. Я даже готова наказание.
Готова наказание получить? А вы хоть знаете, какое наказание-то?
Нет.
Нет? Чего тогда говорите, что готова? Не думайте сейчас об этом. Развивайтесь дальше. Есть только один путь в семью, это путь в семью. Если вы хотите семью, то нужно сначала проделать путь назад
Если вы кого-то бросили, вы не можете опять назад в семью. Есть только два пути. Один путь в пустыню, другой в семью. Если человек думает, я бросаю, я ухожу из семьи и попаду в семью назад, это невозможно. Из семьи есть только путь в пустыню. У Бога нет из семьи в семью пути. Человек должен раскаяться перед тем, что он бросил. Он должен вернуться хотя бы в своих мыслях. Он должен понять, что это неправильно. А потом получит следующего человека. Для, опять же, сдачи своих экзаменов. Но если вы считаете, что вы поступили правильно, дальше не будет никого. И это и есть наказание, которое вы говорите, я согласна. Вы никогда так не говорите, потому что это сумасшествие соглашаться на то, чего ты не знаешь.
То есть я могу пока не возвращаться, продолжать еще не совершать?
Конечно, вы можете. Вы свободный человек.
Вы просто кого-то там сидите, то же надо, но сейчас еще много.
Вообще отлично, да. Вечность. Муж, отец ее совсем закомплексовал. Все, как. Все, моя хорошая, вы можете все. Мы можем все. Стихотворение слышали? Так зачем напрасно мы тратим нашу жизнь? Вам надо возвращаться к Богу, а не к мужу. Понятно? А к мужу нужно познание получить. Путь есть назад, раскаяние, доброта к человеку. Не обязательно возвращаться к мужу, но нужно возвращаться к правильным отношениям с ним. Ваше сердце должно по-доброму к нему быть настроено. Оно должно понять, почему он вам был в жизни дан. У вас в сердце должна светлая память по отношению к нему остаться. И тогда Бог даст следующего. Но сейчас вы еще не готовы. Все, мои хорошие, все. Сейчас у нас, я желаю всем счастья. Завтра у нас особый день, да? Кто-то приходит с ковриками, вот сюда садится, да? Кто-то будет стоять по бокам, перед ретритом не обжираться, потому что мы будем очень сильно трудиться. На сиденье можно, только это хуже. Вы можете сидеть. Я тоже буду сидеть на сиденье, но надо ноги под себя немножко поджимать. Завтра все узнаете. Ладно, мои хорошие, все сели прямо. Так расстроилась, так ей стыдно. Нет? Вы должны всегда улыбаться. Вы здесь приходите на эти лекции для того, чтобы мне улыбаться. Понятно? А не расстраиваться, все, будьте счастливы. Вы говорите, что Питер как бы не солнечный город. Посмотрите, какие у вас люди. Красивые, солнечные, жизнерадостные. Я разок ехал в поезде, и ехал из Питера в Москву, и напротив меня ехала семья, муж, жена, двое детей. И мужчина с женщиной так себя по-доброму вели с детьми, так они их по-доброму воспитывали, такая рассудительность, такая деликатность в отношениях. Вы пропитаны всей этой культурой. У вас такие люди, очень деликатные, образованные. Такого нигде больше нет. Только здесь. Правда? Я так был восхищен этими людьми. Недооценивайте свой город. Это город с богатой культурой. Самая богатая культура в России здесь. Я не буду вам врать. Если говорить о самом священном городе на русскоязычной территории, то я могу сказать, какой самый священный город. Это Киев. а самый культурный – Питер. А? В Киеве столько святых людей жило. Понимаете? Там просто столько святых людей жило. Тоже. Но невозможно сравнить с Киевом. Там просто очень много святых. Просто много даже захоронений, просто не пересчитать. Ладно, это другая тема. Нельзя ничего ни с чем сравнивать. Псков тоже. Я был в Пскове. Это удивительное место. Я знаю. И там удивительный человек правит православными в этом месте. Я его тоже знаю. На Пскове. Ладно. Присели прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.